Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, вторник, июль, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, худшая ситуация на Волгоградке, внутренней стороне МКАД, тоже, кстати, на юге. И Рязанка, да. Конечно же, Ленинградка и, конечно же, Ярославка. Да, да, к сожалению. Сочувствие мое примите, пожалуйста. Денис пишет: «Доброе утро. Суд по двойному голосованию в Московской области и в Москве завтра в 11:00 в Кузьминском суде. Готовлюсь, отсыпаюсь». Это тот человек, наш слушатель, который проголосовал дважды и сам решил проверить, что за это ему будет. Ну, давайте следить за этим, Денис. Я думаю, что 30 тысяч штрафов вам будет за это. Вот примерно я так думаю. Ну, посмотрим. Там вроде бы может быть и больше, но я думаю, смотря на все остальные дела, что где-то 30 тысяч штрафов у вас будет. Ну, нормально. 13 июля 85 года состоялся фестиваль Life Aid, а я вчера решила вечер провести под созерцание богемской рапсодии, а потом просмотр выступлений различных музыкантов на Life Aid, на YouTube. Как считаете, почему не происходит таких фестивалей? Это же события мирового масштаба, пишет Светлана. Есть куча больших маленьких фестивалей, но такого масштаба, объединенного одной идеей, нет. Ведь музыка — это единственная сила, способная объединить миллионы. Когда звучит музыка, умолкают пушки. Да, есть такая, знаете, такой секретик. Есть секретик относительно музыки, который, как мне кажется, я раскусил. Раньше музыка была уделом единиц. Почему? Ну, потому что очень сложно играть музыку на инструментах, очень сложно создать группу, очень сложно написать музыку под это все. Ну, конечно, есть и такие группы типа Нирваны, но, с другой стороны, запоминающиеся же у них мотивы, да? То есть, может быть, там не так сложно было сыграть, как сложно было сочинить. А сейчас все по-другому. Сейчас же во главе всего хип-хоп. Ну, все, естественно, просто биточек кладут, делают, есть битмейкеры, все. Все гораздо проще стало. Плюс есть возможность записывать себя на микрофон в любых практически условиях. Ну, то есть дома. Ты сидишь дома, и у тебя уже вполне себе адекватное качество звука. Ты что-то там нашептываешь в микрофон, как ты это все сводишь. И вот ты уже музыкант. Раньше музыкантом было сложнее гораздо стать. И самое главное... Если, допустим, рэп это тоже очень тяжело с точки зрения творчества, допустим, такой вариант. Распространение музыки раньше было гораздо сложнее, чем сейчас. Сейчас ты просто выкидываешь это все на iTunes или куда-нибудь еще, на какие-нибудь площадки, и люди начинают слушать. Раньше... попробуй попади на радио. Попробуй попади на радио. Не получится. Ну, не получится, и все. Это было сложно. Меньше было площадок, площадки были не такие масштабные. А сейчас... К чему это привело? Чтобы я долго не рассуждал. А привело это к тому, что очень много людей стали заниматься музыкой. Или, точнее, вы их услышали. А это значит, что вот таких супер-супер-супер-пупер звезд... Их и не случается теперь, потому что каждый находит какого-то своего исполнителя, каждый прибивается в какую-то свою тусовку и, собственно, за этим исполнителем идет. А другую часть аудитории берет другой исполнитель, третью, ну, как-то вот так. Все делают и все находят то, что им по душе, им не приходится идти на компромисс в этом смысле. Поэтому, может быть, и музыка сейчас — это что-то другое, не то, что было... В те же самые 90-е, или 80-е, или уж тем более 60-е. Раньше были звезды, а сейчас поток. Не подумал об этом. Ну да, Светлана, ну как-то примерно так. Органистам до сих пор тяжело, пишет Григорий. Безусловно. Настоящий хип-хоп — это до 2000 года. Остальное попса, а не хип-хоп, пишет мигрант из Кореатаун. Ну, олдскул вы имеете в виду, конечно. Но мы давайте пойдем дальше. Все-таки у нас программа не про хип-хоп. Ну вот Светлана спросила, я ответил, как я думаю, а есть некоторые подробности по делу Фургала, если позволите. ЛДПР назвала кандидатов на смену губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Три кандидатуры определил лидер партии Владимир Жириновский. Итак, председатель комитета... Три кандидатуры называем. Председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев. Председатель комитета Госдумы по экономике и предпринимательству Сергей Жигарев. И депутат Андрей Андрейченко. Вот и все. Но Жигарева я, по-моему, видел. Дегтярева я прямо знаю даже. И даже уверен, что он меня знает. А вот Андрей Андрейченко, не могу сказать, встречался я где-то с ним, когда-то видел я его или не видел. Ну, значит, буду болеть за Дегтярева, да? Нормально? Могу я так вот болеть за того, кого знают? Ну, так это обычно, я в футболе так делаю, в хоккее, потому что не сильно переживаю вообще в целом за какие-то команды. Но вот когда знаешь кого-то, за него проще болеть. Ну, вот буду болеть за Дегтярева. Вперед, Дегтярев! Значит, вперед в губернатора Хабаровского края. Да? Только Дегтярев, только победа, нет? Давайте напоследок «Доктор Дре» и «Снуп Дог», пишет Алексей. Музыка 90-80-х была неплохая, пишет Адик. Да, на этом до сих пор некоторые радиостанции зарабатывают хорошие деньги, между прочим. Потому что я слушаю, я люблю. Я люблю вот это все. I'm flashing the night, night, the night, the night. Что-то такое там. Ну, что-то какие-то такие тексты. Да? Ну что, журналисты МБХ, Зелимхам или бунт на НПЗ, пишет 13-й. Ну, по поводу журналистов МБХ, как вы говорите, там скандальчики развиваются в интернете. Я не думаю, что это сильно интересно широкой публике. Это такие тусовочные новости. В чем заключается их смысл? На всякий случай широкой публике объясню. Срываются маски. Срываются маски. Почему? Потому что люди, которые всех остальных учат правильному отношению к женщине, значит, правильному взаимоотношениям мужчины и женщины на работе, учат вообще всему. Да, ну, то есть, вот у нас есть как, у нас же есть просвещенные люди, у нас есть элита вот эта вот интеллектуальная, ну, они думают, что это они. Вот. А остальные быдло. И вот они все время быдло получают, как надо жить. Ну, нас, быдло, они учат, как надо жить, и что вот, значит, к женщине нельзя приставать, а женщину нельзя насиловать, это правильно, между прочим, да? Нельзя насиловать, если нет, значит, нет, на работе нельзя пользоваться своим статусом для того, чтобы достичь расположения женщины, а там оказалось, что через одного, как я понял, ну, примерно через одного, может, через двух, все они сами такие, опа! Ну, то есть я фамилии даже не запоминал, потому что есть люди, которые лучше меня разбираются в этих всех фамилиях. Но стало ясно, что вот это вот прозападная либеральная тусовка, вот, так что, да, у нас сегодня Жигарев, кстати, в «Умных парнях», на всякий случай, мне вот здесь вот подсказали, так что послушайте, потому что он может вообще-то стать... губернатором Хабаровского края. Но я возвращаюсь вот к этой теме. Значит, выяснилось, что все эти прозападные либеральные журналисты, они, оказывается, прям харассмент-харассмент. Они, оказывается, девчонок везде зажимают, они, оказывается, рукосуют те самые. Представляете, что выяснилось? То есть они же всех остальных за это корили, а сами оказались такими же. И там интересные очень подробности. Например, один на вечеринке смотрел на то, как, значит, его пьяную подругу насилуют, и совершал акт, ну, как бы вам сказать, рукоблудия. Вот, смотря на это. Вот такой вариант вам как. Другой, значит, другому говорили ясное «нет», но он воспринял это «нет» как «да», и что-то еще там каких-то девок, значит, где-то зажимал. Ну и все такое. Выяснилось, что все люди одинаковые примерно. Выяснилось, что все люди, конечно, ну, звери. Звери в какой-то части своей. Но в чем вся соль этой... ну, этой битвы, в том, что, наконец-таки, патриотическое крыло журналистское, посмеиваясь, показывает пальцем на вот это вот прозападно-либеральное крыло и говорит: «А-а-а, вот оно, ваше лицо настоящее, ага, так мы и знали». Но, и самое интересное, как бы вы думали, кто их сдал, всех этих товарищей? Их сдали свои же девки. Ну, то есть, там есть тусовка, там есть мальчики и девочки. Мальчики оказались рукосуями, а девочки оказались говорливыми и решили все это рассказать. Вот, ну как бы за что боролись, на то и напоролись. Ну какая-то вот такая история печальная, так что имейте это в виду. Сплошной харассмент, да, ну там вообще извращение. У меня создалось впечатление, что в этой тусовке все со всеми постоянно спят, перекрестно как-то, вместе, по отдельности. Ну то есть ужасное какое-то местечко, и не хотелось бы вообще попадать в такие компании. Вот у меня такое впечатление создалось. Страшные какие-то люди абсолютно, ужас, ужас, мрак. И значит, тусовка богемная развлекается сейчас, развлекается. По поводу Зелимхана, если не ошибаюсь, это блогер, который избил какого-то здесь в компании друзей другого блогера. Вот этот бизнесмен в очках таких круглых ходил, вот, все рассказывал, как заработать миллион вам всем. Вот, его, по-моему, избили. В итоге встреча произошла уже, я так понял, на территории Чеченской Республики, и после, видимо, разговора с Зелимханом, главы республики, и тот извинялся перед вот этим вот блогером. Ковалев, что ли, его фамилия? Если я не ошибаюсь, или Коваленко, или Ковалев. Ну, примерно так. Ну, тоже себе такая история, не очень интересная. Бунт на НПЗ. Вот это уже поинтереснее, да. Там что-то работники куда-то пошли, начали что-то ломать, ну и, соответственно, их, наверное, за это накажут. Ну, тоже себе такое. Такое. Да, на Ковалева набуцкали. Ну, Роудстар, я могу ошибаться в фамилиях, но мне так показалось. Мне так показалось. И там, в общем, какого рода была претензия? И как скорректировали поведение тех, кто бил того, кого били? Скорректировали так. Даже если ваш неприятель, да, если даже ваш визави не прав, не прав, вы все равно не имеете права его бить, ну, там, толпой. Вы должны его бить один на один. То есть вот так вот. Настоящий мужчина, он дерется один на один. Справедливое замечание, я считаю. Справедливое. Все-таки толпой это неинтересно. Это неправильно. Это как-то не по-мужски. Ну и, так скажем, это замечание блогеры, так я понял, чеченские, приняли во внимание и извинились перед тем блогером, которого они побили, какой-то группой лиц, да. Так, изменился на камеру и ушел. Ну, примерно так. А что вы еще хотите? Чтобы что, застрелили кого-то, что ли, или что? Ковалев, который миллиардер? Да я не могу вам сказать точно, Адик. Понимаете, в чем дело? Мне не очень интересна эта тема, в принципе, в целом, не очень интересна, потому что, как по мне, это местечковая какая-то история. И она вообще никак не влияет, вот, например, на вашу жизнь, на мою жизнь и на жизнь миллионов, десятков миллионов, даже больше, чем десятков миллионов россиян. То есть это какие-то разборки каких-то блогеров. Они там друг друга бьют, правильно они бьют друг друга, неправильно они друг друга бьют. Но это их, собственно говоря, дело. Раз они эту ситуацию разрешили, то и слава богу. Они, кстати, написали заявление на этого Святослава по 282 статье, пишет Бауэр. Не Ковалев, а Коваленко, спортсмен, пишет Дмитрий, да? Ну, не знаю. Короче, Дмитрий, не буду погружаться в эту тематику сильно уж, но смысл остается вот таким примерно. Группа блогеров из Чеченской Республики что-то не поделила с блогером из другой части России, побили его, а потом извинились, потому что, как я понял, глава республики сказал, что нужно извиниться, потому что они сделали неправильно. Ну, все. Я считаю, все, в общем-то, решено. Так, Святослав Коваленко, пишет Дмитрий, да? Ну, ладно. Грудинин деньги собирает, народный миллиард, пишет Сергей. Да, я слышал эту историю, забавная история. Почему она мне показалась забавной? Потому что у Грудинина сейчас хотят миллиард отжать, собственно говоря, не народ, а конкретные абсолютно люди, но почему-то народ должен ему собирать миллиард, окей? Есть почитатели у Грудинина, есть те, кто считает, что он коммунист. Переубедить их в этом невозможно. Ну, то есть это невозможно. Даже если вы будете очень сильно стараться, вы не сможете этих людей ни в чем переубедить. Они считают, что он коммунист, окей? Без проблем, они могут ему помогать, пускай помогают. В чем проблема? Главное, чтобы с меня деньги не собирали. Все остальное, в общем-то, наверное, не самая большая проблема для нас, для всех. Ну, когда я говорю с меня, я имею в виду, главное, чтобы у вас силы никто ничего не забирал, правильно? Ну, если у вас силы никто ничего не забирает, то, в общем, там дальше люди как хотят, пускай распоряжаются своими денежными средствами. Могут прямо всю свою зарплату взять и отдать на помощь Грудинину. Ну, пожалуйста. Я, например, нисколько по этому поводу не буду печалиться. Могут и зарплату, и даже кредит взять и помочь Грудинину. Пожалуйста. пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Хотите, считайте себя сторонниками, считайте, что вы разделяете его идеи, занимайтесь этим. Хоть 24 часа в сутки помогайте друг другу. Почему бы нет? Почему и нет? Чего я должен вам отказывать в праве тратить свои деньги так, как вы хотите? Вы же их сами заработали, правильно? Вы же их не украли. Ну и все. Так если деньги не берут в клубнике и больше не будет, пишет Сергей. Да не знаю, Сергей, а сейчас откуда клубника? Просто я так на всякий случай хотел спросить, потому что я покупаю иной раз и нормальная клубника ем. Ну, я не очень люблю клубнику, не то чтобы прям сильно печалюсь, если ее нет на прилавке. Это обоюдный пиар, нечего обсуждать про блогеров, пишет Алексей. Ну, я вот поэтому и не обсуждаю. Либералы, они во всем либералы, пишет 69-й. Да нет, 69-й. В том-то и дело, что нет. Что есть люди, которые постулируют определенные идеи и говорят, что вот значит, они феминисты, они за права женщин, они против харассмента, а потом выясняется, что они на самом деле такие же, как и те, против кого они выступают. И в эту секунду ты понимаешь, что они на самом деле люди-то не идейные. Они не за идею какую-то борются, а они борются за место под солнцем. Они просто хотят занять место тех, кого они критикуют. Вот и все. Эта история, в общем-то, понятная, давняя, известная и проявляется по-разному. Это все может развиваться в ключе вот там, какого-нибудь феминизма. Это может развиваться в ключе коррупция-не коррупция. Все что угодно. То есть есть человек, который сам, в общем, не прочь своровать или кого-нибудь где-нибудь захарасить, как говорят у нас сейчас. Есть такое слово теперь, видимо, в русском языке. Захарасить, и он со всей рьяностью критикует всех тех, кто так уже делает, чтобы, видимо, занять его место и, наконец-то, самому это делать. Ну, так я понял. Я так увидел, я так услышал, я так осознал. Возможно, я, конечно, глубоко ошибаюсь, но похоже, что нет. Так, 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Ну, что там у нас с Хабаровским краем? Мне интересно, может быть, у нас есть кто-то из Хабаровской, слушатели, и, собственно, можно будет поговорить. Там я видел, движение организовалось за свободу Фургала, и даже видел картинку этого движения. Там, как всегда, кулак. Кулак, который направлен вверх, и подпись «Хабаровск». И мне опять стало неприятно, потому что такое ощущение, не хватает у нас креативных мозгов все-таки в стране. Но потом я посмотрел, во всех странах, где были подобные движения, да, назовем их антигосударственные митинги, давайте так, появлялся вот такой вот значок. Обязательно кулачок вверх. И даже у движения Black Lives Matter, о чем я недавно говорил, тоже кулачок вверх. Вот один кулачок, и он вверх. И такой же кулачок вверх был в Сирии, такой же кулачок вверх был в Египте, такой же кулачок вверх был на Украине. Ага, ага! Да, думали, что... А, нет. Ну, то есть везде, где буча какая-то начинается, почему-то значок кулачок вверх. Не знаю, ни вбок, ни вниз, что-то вверх всегда кулачок. Вот, единственный момент, я помню, когда был кулачок вниз, это, по-моему, когда только UFC начинался, вот когда еще был Хойс Грейси, да, он же Хойс Грейси, не Ройс или Ройс Грейси, или их два брата, и неважно. И вот тогда был такой у них значок, мужичок стоял, и он планету разбивал рукой. Вот, ну, нашу планету, планету Земля. И вот тогда кулачок вниз был. Но это никакого движения к политике не имеет. Это движение не имеет отношения к политике, поэтому извините. Надо было фигуру нарисовать в горизонт. А фигу... или фигуру все-таки написать. Так это стандарт, пишет Николай. Но это странно, Николай. Все-таки надо какую-то фантазию. Вот коммунисты красавчики, у них серп и молот. Они когда-то придумали, используют. И я думаю, что это очень правильно, потому что здесь сразу видно рабочий и колхозница. Все, ты сразу понимаешь, что здесь люди от земли и люди от, ну, так скажем, заводов, давайте так скажем, да, люди физического труда, и это вот их государство. Сразу все понятно. А кулачок вверх? Ну, кулачок есть у каждого, знаете. Алло, здравствуйте.
Алексей Добрейшего, Галина.
Да, пожалуйста. Евгения,
ваша постоянная слушательница.
Да, пожалуйста.
Алексей, по поводу мотивов Фургала и Хабаровска. Ну, я оценочное суждение свое выскажу чуть позже, а так история о выдвижении подобных людей в управлении. У нас в компании работал менеджером Андрей, который был знаком с кем-то из администрации. Ну, просто по работе пересекались, работали вместе где-то когда-то. И ему предложили местную думу, управление, совет, не знаю, какого-то там небольшого городского округа. предложили ему в качестве подставной фигуры пойти депутатом. От КПРФ. Было это, дай бог памяти, лет 10 назад.
Ну,
он согласился.
Давно уже.
Ну да, я буду там вот периодически уходить с работы, периодически там выступать, двигать за КПРФ. Понятно, что победит Единая Россия.
У меня только один вопрос. Почему меня не зовут? Что случилось? Что я делаю не так? Мне же все равно. Можно КПРФ, можно ЛДПР, можно вообще чего угодно. Какая разница? Мне же все равно.
Алексей, я думаю, что с вашим даром оратора вас примет любая партия.
Неужели примет? Я считаю, что они должны приходить. Ходить и умолять. Ну, что это такое? Они должны умолять, они должны звать меня. И не раз, а я должен отказываться. И там, вот, может, на третий раз только согласиться, как фольклористика наша.
Ну, судя по шнуру, в общем-то, ему тоже предлагали. И мы знаем, что некоторые соглашаются.
Да, и он и согласился. Еще и канал он там возглавил, значит, RTVI. Ну, что-то тишина пока. Ну, посмотрим. Может быть, это прикол был.
Тишина. Угу. Ну, так вот, по поводу моего коллеги Андрея.
Да.
Ситуация вышла из-под контроля. Неожиданно народ 10 лет назад взял и проголосовал за нашего якобы коммуниста Андрея на выборах. И он стал депутатом. Вот, мне кажется, с Фургала была подобная же ситуация. Это было протестное, с одной стороны, голосование против Единой России.
Да.
Это один вопрос. И второй вопрос. Все эти протестные движения, которые сейчас происходят в Хабаровске, я полностью поддерживаю. Люди имеют право на выбор. И люди имеют право на то, чтобы решать свою судьбу, а не так, как происходит у нас в стране. Так что кулачок вверх, не кулачок вверх.
Но Фургал-то это не освободит из тюрьмы.
Вы понимаете, в чем дело? Мы знаем великолепно многие истории, когда протестные движения заставляли немножко по-другому относиться к тем людям, на которых были гонения.
Приведите пример.
Приведите пример. Вы вспомните, что было с Савченко, которую собирались чуть ли не расстреливать, в результате она стала депутатом Рады Украины.
Где ее
пример.
Подождите,
это
а где ее хотели? Да подождите. А где ее хотели расстрелять-то, вы мне скажите?
Наши же задержали, но в результате ее передали назад на Украину, и она там начала какую-то свою политику.
Ну и что же вы думаете, потому ее передали... Передали на Украину, потому что украинцы выходили на улицы за Савченко, что ли? Ну что? Ну нет, не поэтому ее передали.
Ну не только.
Что она здесь не нужна была, во-первых.
Было очень много, скажем так, общественного мнения.
В России?
Нет, причем здесь и Россия, это украинский гражданин.
Ну так и туда и отдали. Ну вы думаете, что... Да нет, ну подождите, вы думаете, что общественное... Да подождите, вы думаете, общественное мнение Украины влияет на решение российской власти? Я вас умоляю.
Ну, вы думаете, что на нашей власти вообще абсолютно плевать на любое общественное мнение? В этом я с вами согласна.
Нет, я такого не говорил. А какая вы интересная. Вы что, это пропагандой здесь занимаетесь? Еще раз, украинское общественное мнение не влияет на российскую власть. Это абсолютно логично, потому что источник российской власти – это не украинский народ, а народ России. Это логика.
А протестные движения, которые у нас происходили в Москве, когда у нас были выборы в Мосгордуму.
И что? И к чему это привело?
К чему это привело? Привело к одному. У нас государство террора.
Нет, это лозунг. Это лозунгами вы говорите. Привело это к тому, что тот, кто бузил, в Мосгордуму не попал. Все. Ну вот это, Любовь Соболь, вот этот Гудков. Они где они? Ну где они? Ну делают блоги, ну все. Они не попали в Мосгордуму, это к этому привело. То есть тезис был какой? Вы говорите, значит, общественное мнение влияет на, значит, то, какие принимаются решения. Я спрашиваю, где? Вы мне приводите пример Савченко. Это не пример. Вы мне приводите пример Мосгордумы. Это не пример. Единственное, что вы могли бы привести как пример, это, например, Голунова дело. Ну и опять же, это не пример, потому что все утверждают, абсолютно все от мала до велика утверждают, что там рулили адвокаты, а не толпа на улице. А толпа на улице, когда вышла незаконно, получила дубиночками, на всякий случай. То есть, как раз-таки все наоборот. Исходя из того, как вы описываете, вообще все наоборот. Понимаете, в чем дело? Вот. Поэтому, когда вы, собственно, привели эти примеры, которые, на мой взгляд, несостоятельные, мы возвращаемся к делу Фургала и делаем вывод, что люди, выходящие на улицы в Хабаровске, ну никак не могут Фургала вернуть назад. Ну никак. Ну это невозможно вообще. Ни при каких обстоятельствах этого не произойдет. Все. Значит, Фургал будет сидеть, скорее всего, в тюрьме, а люди эти, скорее всего, будут жить с новым губернатором. Вот и весь разговор. Вот и все. Ну, можно, конечно, побузить, если хочется. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ну что, давайте посмотрим у нас, что в газетах пишут аргументы и факты нас интересуют. Для начала. Угу. С 15 июля отменят обязательный карантин для прибывающих в Россию. Въезжающие в страну должны иметь при себе документ с отрицательным тестом на коронавирус. Если такого теста нет, он дается 3 дня на то, чтобы провести этот тест. Вот такая история. Константинопольский мир Петра I, Петербург должны были основать на юге? Вопросительный знак. Обожаю заголовки с вопросительным знаком. В кавычках не люблю, на самом деле, я вопросительных знаков заголовков. Но, тем не менее, аргументы и факты читайте. Им нравится вопросительный знак. Так, «Вечерняя Москва». Здесь что-нибудь должно быть о нашей столице. Кто-нибудь что-нибудь должен сказать. Лодочные станции заработали в 5 парках Москвы. Можно на лодочках покататься. Молодежь в России назвала самые важные цели в жизни. Вот вам интересно, если узнать, что там за цели у молодежи в жизни, то можете посмотреть. Мы, может быть, к этой теме вернемся. И синоптики предупредили о риске подтоплений в Москве 14 июля, то бишь сегодня. Будет много воды, а мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 928 4 8 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК бот Телеграм. О, ничего себе! Тут сообщение. Слушайте, сообщение сейчас, секунду. Только увидел reality.ru. Юрист говорит, что велодорогу в Крылатском могут физически уничтожить. Кольцевую велодорогу в Крылатском, которая, ну, помните, да, это все еще она строилась к Олимпиаде 80-го года. В Москве могут уничтожить физически после решения суда на этой неделе, сообщил РИА Новости юрист компании «Лидингс» Александр Попелюк, представляющий интересы собственника велодороги акционерного общества. Ну ладно, неважно. Ранее президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Якимов сообщил РИА Новости, что велодорога в Крылатском, на которой проводились соревнования во время игр 1980 года и которая используется для проведения гонок и тренировок спортсменов, может быть утеряна как спортивный объект. Слушания в суде, которые имеют непосредственное отношение к будущему велодороге, пройдут на этой неделе. По итогам слушаний, это цитата, во вторник кольцевая велодорога может частично утратить статус объекта недвижимости, ее части назовут самовольными постройками, обяжут снести. Таким образом, она перестанет быть кольцевой. По сути, велодорогу разорвут, и с момента вступления решения в силу ее невозможно будет использовать даже для тренировочного процесса, не говоря уже о том, что перспектива ее модернизации и реконструкции тоже будет стремиться к нулю. Потому что вкладывать деньги в спортивные на объект, который в юридическом смысле может стать просто кусками асфальта, будет бессмысленно, говорит Попелюк. Ничего себе! Ничего себе! Это там интересно. Там, оказывается, давнее дело, еще там оно много лет идет, и люди разбираются, и там у каждого своя есть правда, и каждый хочет понять, а что и с чем это все едят. Но смысл остается одним. На этой неделе, может быть, оказывается, нам сообщают, принято решение уничтожить вот эту велодорогу в Крылатском. А у нас, в общем-то, это такой, на мой взгляд, для велосипедистов культовый объект. Ну, то есть она такая вообще единственная. На самом деле она такая единственная. У нас, да, безусловно, есть велодорожки. Их, кстати, немного. На самом деле их могло бы быть гораздо больше, потому что из точки А в точку Б по нашему городу на велодорожке доехать практически невозможно, если только это не по центру, да? Вот. И есть вот такая велодорога, она культовая абсолютно. Все про нее знают, кто на велосипеде катается, ну, не просто так, да, там, покататься по улице, а кто занимается велосипедом, обязательно туда хоть раз съездил. Ну, обязательно. Просто себе в удовольствие или чтобы испытать себя. Дорога сложная, дорога интересная, с перепадом высот. И, в общем-то, легендарная. Вот по-настоящему легендарная. И ее может не стать. Это как так? А что власти города скажут? Что власти города скажут? Они скажут, может быть, что-нибудь? Ну, не хотелось бы, правда. Ну, то есть я просто помню, как за какие-то дома, там, 19 века, какие-то сараи в центре стояли, тут люди бились не на жизнь, а на смерть, а за дорогу в Крылатском, что, ну как... Нет, нельзя ее никак отстоять. Нет возможности такой, все юридически. А может быть, просто тем людям, которым принадлежит земля, допустим, и они хотят там что-нибудь строить, можем денег дать просто и все, чтобы они эту дорогу не трогали. Может быть, их предложить им что-нибудь, от чего они не смогут отказаться. Может быть, такой вариант. Чего велодорога остроить где, пишет Панк 13-й. На простом велосипеде по этой дороге кататься страшно, пишет Андрей. Это которая вокруг храма вверх-вниз асфальтовая, пишет Валерий. Валерий, сложные вопросы какие задаете. Попелюк, отличная фамилия для чиновника, пишет Валерий. А он что, у нас чиновник? Он, по-моему, у нас не чиновник. У нас, по-моему, если я не ошибаюсь, адвокат же, да? По-моему, так. Но он юрист, он не чиновник. Чего вы начинаете? Если... Курятник, если курам и петуху поменять хозяина, то значит привыкнут. А разве копейки не выведены из оборота? Нет, это про копейки. Че, никому не интересно, что ли, про велодорогу? У меня велосипедистов нет в эфире, а? 7373948. Где велосипедисты? Где вы, ребята, в обтягивающих трико? Где вы все? Обтягивающие шорты, вот это вот с памперсами, знаете, да? Памперсами они это называют. Такую прокладочку, чтобы седло сильно не набивало. Ну, по костям же оно бьет. Да, по тазу. Где они? Где вы, красавцы? Где вы лучшие из лучших? Где вы, крутильщики педалей? Алло, здравствуйте. Можно так говорить, нет? Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте, Алексей Владислав, меня зовут.
Да, Владислав.
Да, я велосипедист, живу в Королеве. Лет 10 назад еще без проблем доезжал до Крылатского, и там мы с коллегами, так сказать, катались и по трассе. Вот, и потом ехали в Филевский парк, катались по тропинкам, по горкам. Uh-huh. Вот. Ну да, и очень, конечно, печально, что если трасса вот эта вот пропадет.
А в чем ее ценность? Ну, вот да. Объясните всем остальным. Потому что я думаю, что народ сейчас безмолвствует, потому что не понимает.
Ну, для велосипедистов важно то, что там хороший перепад. В Москве, конечно, еще есть парки там, да, и не скучный сад, и это еще можно покататься. Но вот именно вот асфальтовая трасса, угу, она такая одна.
Угу. Это правда. Вот прямо она действительно одна. То есть их...
она одна,
это
да,
не шутка,
она,
да.
Она и в Подмосковье одна. То есть есть, понятно, очень много народа тренируется просто по дорогам, что, в принципе, очень опасно.
Угу.
Вот, где-то там и за Серпуховым есть хорошая местность с хорошим перепадом, но вот именно кольцевая дорога без,
одна.
Да, то есть без автомашин, без движения, она одна.
Ну, я, спасибо большое, я как раз посещал некоторые форумы и обратил внимание, ну, это велосипедные форумы, что велосипедисты жаловались, что это на эту дорогу, велодорогу, все равно выезжают люди на автомобилях. То есть вот так вот они рассказывают, они говорят, вообще-то, конечно, сильно раздражают эти люди. Есть там и мамочки, гуляющие с колясками по велодороге, что тоже очень странно. Но сейчас все может быть гораздо проще и понятнее. Не будет дороги, и все. И когда, кстати, вот я ко всем слушателям обращаюсь, когда звонит человек и говорит, она такая одна, он не имеет в виду, что вот она такая одна, понимаете? Ну, она натурально одна. Одна вообще. Все. Более нет такой дороги. Она одна всего на весь наш огромный, прекрасный, потрясающий город. Одна такая кольцевая асфальтовая велодорожка. Соответственно, если вы на шоссейном велосипеде ездите, вы по-любому туда поедете. А куда вам еще ехать? Ну, либо по шоссе ездить. Но ездить по шоссе вместе с вами, с автомобилями, это развлечение такое, знаете, не самое приятное. Честно скажу, сам так ездил. И больше беспокоишься о собственной безопасности, нежели следишь за процессом педалирования. Нет. Ты все время смотришь по сторонам, и все время тебе кажется, что сзади кто-то может приехать. В общем, некомфортно, сильно некомфортно тренироваться. А здесь есть возможность действительно тренировок. 14 километров чистого кайфа, Беловед, Мизаил пишет. Надо ехать в Крылатское и не съезжать круглосуточно. Она единственная разнопрофильная и доступная по месту и цене, пишет Валерий. Вот видите, все понятно, отличный перепад, пишет Александр. Единственная в своем роде, пишут. Жалко, в свое время там тренировался не только на велосипеде, но и на лыжах, сам гребец, бегали там в горку. А? Ну чего? Опять хотят плюнуть в прошлое, пишет 51-й. Да никто не хочет плюнуть в прошлое. Понятно, что там есть, видимо, владелец этой земли, и он хочет зарабатывать деньги. Эта дорожка денег нормальных не приносит, это ясно. Как можно заработать деньги? Тем более земли там приятные, да? Ну, построить недвижимость, я так предполагаю. Ну, то есть просто взять и построить многоэтажки. Это мое предположение. Я не думаю, точнее, я не знаю, что в итоге там сделают, но мое предположение такое. Но... Может быть, предложить владельцам этой земли какую-то другую землю? Вот я к этому. Я об этом говорю. Ну, потому что у велосипедистов просто места больше не будет. Ну, вообще никакого. А у нас вроде бы говорят о развитии велоспорта, у нас вообще говорят о развитии спорта, у нас говорят о развитии города для пешеходов, велосипедистов. Ну, было бы неплохо. Да, чтобы и оставались такие объекты все-таки для того, чтобы получать от этого не только удовольствие, но и люди, чтобы тренировались, чтобы меньше курили, меньше пили, правильно? Больше занимались физкультурой. Это же хорошо. Это же прям хорошо было бы, если бы они оставались. Тем более исторические, да, исторические. Так город должен выкупать такие места, пишет Рамуальд. Ну, наверное. А что там хотят сделать, пишет П. П, у меня нет ответа на этот вопрос. Ну, что-то хотят. 7373948. Какая, собственно, разница-то? Ну, то есть не велодорожку, как я понимаю, хотят сделать. Понимаете, да? Вот у нас большая проблема, на самом деле, я уже об этом говорил и считаю, что это могло бы нам помочь справиться с сумасшедшими людьми на дороге. У нас нет треков автомобильных. Хотя бы близко к городу каких-то. Все они на отдалении находятся, да, большое расстояние до них. У нас для мотоциклистов нет мест, где они могут потренироваться, поездить, какое-нибудь кольцо небольшое, может быть, для них сделать. Нет такого. А еще для велосипедистов, возможно, не будет. Плохо. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте. Ну, вот мне кажется странным, смотрите, есть спортивный объект, построен еще в годы там советского наследия.
Ну, давно да? было, да.
Появляется частный собственник, ему продают эту землю.
Ну, да.
Так, должны сказать, мужик, ты должен развивать здесь инфраструктуру как спортивного объекта. А тут появляется частный собственник и говорит, все.
Ну, мы же не знаем, в каком году он появился и что. Вот смотрите, я вам даже сейчас почитаю, вот не уходите никуда. Значит, Medical Estate подал иск в арбитражный суд Москвы на часть велодороги в феврале 2017 года, а спустя неделю второй иск подал департамент городского имущества Москвы. То есть город судится о юридическом уничтожении уже всей велодороги. Официальный повод для претензий к велодороге – обычная кадастровая ошибка. В 2007 году происходило межевание земельного участка, переданного в аренду организации «Лата Трек», и на котором расположена, в общем-то, велодорога. В процессе межевания были неправильно установлены земельные границы. Этот процесс происходил без участия «Лата Трек». По этой причине части велодороги длиной около 2 километров из общей длины 13,6 оказались за пределами земельного участка. То есть размежевали по-идиотски. Одна из частей находится на смежном земельном участке, переданном в 2017 году департаментом городского имущества Москвы обществу Medical Estate вместе с велодорогой, что считаем мы незаконным, пишет юрист. Вот и все. То есть идиотское межевание. Идиотское межевание.
Но город должен вмешаться однозначно, потому что...
Город уже вмешан, я так понимаю.
Обидно забрать их, так сказать. Раз тем более дорога одна.
Ну, надо, знаете как, смотрите. Тут спасибо большое. Тут город сам, видимо, прокололся в каком-то, неизвестно каком году еще, да? Давно-давно. И теперь не знает, что делать. И они сами судятся с ними, а получается, что по закону те правы. Единственное, что мы можем делать, это, ну, если Medical Estate, ну, наверное, они, может быть, больницы какие-то хотят там построить, еще чего-нибудь, может, какие-то еще что-то. Падать им в ноги и умолять. Ну, а что еще, какой еще вариант? Вот кто руководит эти Medical Estate? Падать в ноги, умолять, говорить, пожалуйста, не делайте этого, мы просим вас, мы молим вас. А какие еще варианты? Ну, либо что, это решение суда, решение суда, видимо, будет в их пользу. Ну, и как-то умолять их. Вот как-то просить, как-то вот плакать, лежать в ногах, что, цветы дарить, да? Ну, просить изо всех сил, ну что, ходить, плакать, обниматься там, да? Дышать в трубку, ну, а какие еще варианты? Руководитель кадастровой палаты стала вице-премьером, пишет 51-й. Похоже на привет от Лужкова, пишет Илья. Надо воткнуть там 40-этажные башни, пишет Валерий. Подарите им велосипед и покататься с ними по трассе, пишет Константин. А где сейчас тот межеватель, который так удачно ошибся, пишет Вадим. У Medical Estate жилой комплекс там, на улице Крылатская. То есть они все-таки, да, жилые комплексы у них. Ну, значит, они хотят построить дома, вот и все. И эта земля принадлежит им. И есть у них решение на руках. Потому что так когда-то кто-то размежевал. Все. Они говорят, ну что? Ну, вот вам решение. Город с ними пытается решить эту проблему, а проблема не решается. Что делать? 7373948. Ну, это интересно, правда? Это так когда-нибудь могут размежевать, например, территорию храма Христа Спасителя и там что-нибудь, одну из частей храма убрать и построить многоэтажку или что? Кто межевал? Как это возможно было? 7373948. То есть человек совсем на карту даже не смотрел, что ли, или что? Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста. Очень плохой звук. Я думаю, что я вас хоть как-то слышу, а остальные не услышат. Давайте попробуйте перезвонить. Попробуйте перезвонить, пожалуйста. Плохой звук. Я заметил, сам мне подсказали слушатели. Говорят, мы не слышим, а я, например, вас слышу. И я включил сам себе запись программы, одной из записей, и понял, что да, действительно, в радиоэфире не слышно, если плохой звук. У меня в ушах еще более-менее, а там вообще. Пожалуйста.
Да, живу в Кунцево, вот, и периодически езжу по этой велодороге, и я очень-очень рад, кстати, меня Александр зовут, предприниматель. Uh-huh. Итак, там в прошлом году, когда была снежная зима, не такая, как сейчас, я приехал покататься с ребенком зимой. Uh-huh. Вот, это были там горки, знаете, там есть лыжные горки, лототрек, вот эта компания и так далее. И, ну, с удивлением для себя, я увидел, ну, как бы, если раньше там было очень много там разных персонала славянской внешности, здесь я увидел очень много кавказцев. Я как бы сначала не понял, а потом с кем-то, я так с одним из них разговаривался, оказывается, все чеченцы. Uh-huh. Я говорю, слушайте, а как так? Вы же, ну, Грозные, там, туда-сюда, то есть там все из Грозного, там, ну, которые там рядом села и так далее. И половина очень, ну, плохо по-русски даже говорит.
Там, и что?
Тогда, ну, как бы так. Не-не-не. Я говорю, а как сам вышло, что вы, ну, как бы, ну, где Грозный, где Москва, как бы здесь сам было все по-другому. Я говорю, ну, говорит, вы выиграли тендер. Я говорю, ну, хорошо, сам, вы выиграли тендер. То есть, по сути, а потом я уже как бы, от мыслях узнаю, что уже давно диаспоры там участвуют в каком-то определенном бизнесе именно вот на этой территории.
Ох, еще и диаспора.
Поэтому... Ну, в том числе. Вот. Ну, что касается самой дороги, сама дорога реально классная. Если ее потерять, то это будет потеря для города, прям потеря, потому что жилых комплексов очень много. Допустим, Павшинскую пойму застраивают, да?
Соответственно, дорога, это, там, правда, Подмосковье уже, да.
Нет, подождите. А ну вот здесь на Невниках, там, который большой участок, там, где техника Колорадо.
Это город.
Да, и там ее застраивают сейчас сам очень активно.
Да, просто Павшинская пойма, это Красногорск, это вы, наверное, по-другому хотели сказать.
Да, перепутал. Угу. Да. Вот, и это самые такие лакомые, самые классные оставшиеся места.
Ну да. Ну,
представьте, там река, там суперприрода, там вообще туда, когда вот раньше заезжаешь, там зайцы реально бегают.
Да.
Вот, и в Москве. А сейчас это все постепенно закатывается в бетон.
Да, к сожалению.
И где развитие на самом деле? Вот просто для людей, почему нельзя ее развивать? Почему нельзя из нее сделать классную, великолепную дорогу, там, и сделать ее платной, например, там, сделать какие-то кафе, еще что-то.
Ну, я думаю, что это можно, и там, спасибо большое, это можно сделать, но я так понимаю, что это небольшие деньги будут, вот в чем дело. Ну, то есть, давайте представим себе, вы люди, имеющие некий бизнес, да, и этот бизнес, соответственно, как-то связан с землей, со строительством и прочее. Вот вам достается какой-то кусок земли, хороший кусок. Ну, правда, хороший район, замечательный, много зелени, хорошая инфраструктура, все. На кусочке этой земли есть часть трассы какой-то, да, велосипедной. Ну что вы, шлагбаумы поставите на ней, будете там пропускать за 10 рублей. Сколько у нас в городе велосипедистов? Ну, наверное, не так много, как могло бы показаться, правильно? Ну, не так много. Ну и, соответственно, все. Ну, и ты думаешь, ну, как же заработать, что же делать-то, да, надо же зарабатывать, все-таки цель бизнеса – это зарабатывать, если кто-то не в курсе, цель бизнеса – это именно зарабатывать деньги, серьезно говорю, все остальные цели бизнеса – это потом, это вторые, третьи цели, четвертые, первая цель бизнеса – это зарабатывать деньги, все, и вот люди думают, ну, как мы заработаем вот с этого куска трассы, ответ – да никак. Да вот никак мы не заработаем. Даже если бы вся трасса была наша, вот там три велосипедиста ездят по ней, не заработать. Что делать? Ну, что делать? Давай строить дома, допустим. Ну, давай. На домах заработаем? Да, на домах заработаем. Район хороший. Дома можно построить достаточно высокие. Продать можно дорого. Это тебе не Перово, да? Это тебе не... какие там еще были? Капотня. Это район прямо такие достойные. Значит, продадим дорого. Правильно? Правильно. Все. Все, давай строить. Ну, такая, я думаю, логика. То есть, я не думаю, что там логика. Ха-ха, давай возьмем им кусок дороги, оторвем. Не, я думаю, логика очень простая такая. Логика бизнеса. Вот, потому что заработать на таких вещах, как велотрек, ну, наверное... Велотрасса, я имею в виду, да, надо, наверное, быть каким-то сверхталантливым человеком, и, наверное, это вообще невыполнимая задача. То есть я вот, например, считаю и думаю, что у нас даже те же самые картинговые трассы, они, дай бог, если в ноль выходят. Дай бог, если в ноль. Ну, это картинг, там, по крайней мере, ты платишь 500-1000 рублей за 10 минут покатушек. Но, опять же, в будний день, вот сейчас вот программа закончится, я пойду покататься, например, на картинге, никого там не будет на этом треке. Ну, никого не будет, я буду кататься просто спокойно, и все. Никто мне мешать не будет. Понимаете, да, о чем говорю? А с велосипедов вообще непонятно, как зарабатывать. Вот и все. И вот здесь такая история. Соответственно, нужно какую-то, какую-то найти схему, при которой и тех, кто владеет частью земли, устроит эта схема, и город устроит эта схема, и всех остальных, кто катается на этой трассе, устроит эта схема. А какая это может быть схема? Дать другой кусок земли вместо этого куска земли. А он есть там. А что, если там все куски земли уже распределены, и, соответственно, просто другого куска нет? Тогда как? Возмещение финансовое просто. Ну, просто мы здесь планировали построить дом в 300 этажей. Вот. И вы нам должны возместить столько-то миллиардов. Пожалуйста, возмещайте нам столько-то миллиардов. Ну, вот как-то так это будет звучать. Ну, непонятно. Велосипедисты не вписались в рынок, пишет Георгий. Ну, типа того, да-да-да, смешно вы пишете, но на самом деле да. Платная велодорожка – это долгие деньги, да и национализировать могут в будущем, и вообще без денег тогда останешься, пишет Недобрый. Да, зимой не каждый на велике поедет, пишет Григорий. Тоже да. В чем проблема построить городу новую трассу, пишет Андрей. Андрей, это сложно построить новую трассу. Плюс где она будет? А здесь историческое расположение. Здесь уже, ну, в смысле, мы просто уже об этом знаем. Да, здесь она уже построенная, понимаете? А где вы будете заново строить велотрассу? Вот где? В парке в каком-нибудь? Это что, деревья вырубать, что ли, в этом парке? Да нет, наверное. А где ее строить? Непонятно, где ее строить. А здесь, пожалуйста, тебе, если речь идет о Крылатском, там, в общем-то, поблизости и другие велообъекты. И парк тебе, пожалуйста, в Серебряный Бор можно съездить. Ну, при желании, конечно. Все так вот более-менее приятно. Почему кадастровики не звонят? Пусть расскажут, как делаются такие ошибки, пишет Сергей Василенко. Кстати, было бы интересно, конечно, послушать, если у нас есть кто-нибудь, кто кадастром занимается. Как такие ошибки вообще могут быть, когда, например, есть трасса, и кусок этой трассы вместе с землей, ну, просто отдают каким-то людям, а остальные куски трассы остаются? Понятно, что ее можно изменить. Понятно, что вот эти там сколько, 2 километра, получается, трассы другим принадлежат. Наверное, ее можно по-другому проложить, эти 2 километра. Но это опять какое-то странное решение, косое абсолютно. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро, Сергей, меня зовут, Зеленоград.
Да, пожалуйста.
Алексей, на самом деле, я думаю, что все зависит и решается очень просто. Было бы желание и воля властей. Вы вспомните, не так давно, так называемый самострой, когда у людей и документы на собственность были, и межевание было правильное, и бизнес хорошо работал, налоги платили. А они взяли все это, ну, надо было городу очистить площади, да?
Ну, в принципе, там, да, вот эти не... вот ларьки посносили. И, кстати, стало только лучше. Я, в общем-то, я только радовался этому.
Если город захочет, он решит эту проблему буквально там одним щелчком и отремонтирует и сделает. Я думаю, тут надо поднимать...
А там ремонтировать-то даже не надо.
Ну почему же? Всегда надо что-то ремонтировать.
Не, ну оно целое, там все нормально. Ну то есть
да,
относительно.
Да, просто общественный резонанс устроить, и все будет хорошо.
Ну да, я понял, вы говорите, общественный резонанс нужен. Ну вообще удивительно, да, когда новость появляется вот за последние, ну там, я не знаю, за несколько дней. Или даже, может быть, меньше, да, перед тем, как нам говорят, а вообще-то завтра может случиться так, что трассы и не будет. И все-таки, чего? Ну как? А почему вы раньше нам об этом не говорили? А чего вы молчали, непонятно? Ну, как-то было никому не интересно, видимо. А я предполагаю, что никому не было интересно по одной простой причине. Да на велосипеде у нас почти никто не ездит, вот и неинтересно было. Ну, есть какие-то энтузиасты, ну, типа там Леша Гудошникова, что-то катаются где-то на велосипедах, делать им нечего, да, там потеют что-то в лосинах каких-то. А всем остальным на велосипеде кататься, да какая трасса, зачем она нужна, что, правда, кто хватится эту трассу, давай межевать ее со всех сторон. В общем, интересное дело, я думаю, что хотелось бы на него посмотреть в развитии, и, может быть, коллеги обратят другие на это внимание и дадут какие-то более основательные ответы на эти вопросы, потому что я вот только сейчас увидел, соответственно, более добавить мне нечего, хотелось бы, чтобы побольше было фактов, и, наверное, чтобы высказались все стороны, участники этого конфликта, потому что город может остаться без единственной асфальтовой трассы велосипедной. Это, на мой взгляд, странно. Это же Москва все-таки, а? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, июль, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве, Волгоградка, Рязанка, шоссе энтузиастов, внутренняя сторона МКАД на юге, Ярославка и Ленинградка. Худшие направления и, кстати, не пытайтесь тоже ездить по Дмитровке. Если есть возможность по ней не ехать и где-нибудь, ну, по Тимирязевской улице отправиться в путешествие, лучше так. Семь три, семь три, девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Михаил пишет: а как вам скандал с журналистом от «Дождя» Павлом Лобковым? Оказалось, что он приставал к парням, а те не хотели. Но это ж харассмент чистой воды, почему не обсуждаете? Пишет Михаил: своих покрываете. Своих в каком смысле? Я к парням никогда не приставал. Это, во-первых, а во-вторых, ну, как бы и журналист. Журналистов «Дождя» сложно, наверное, назвать моими людьми, но тем не менее. Ну ладно, вы хотите этих скандалов всех, хорошо, я вам почитаю тогда. Значит, пошла большая волна обвинений в насилии и приставаниях всяких разных, харассменте в, ну так скажем, либеральной среде. Ну так говорят, ну в целом, значит, рассказываю просто по пунктам. Читаю, точнее. Шеф-редактор МБХ Медиа покинул пост после обвинений в харассменте. Так, значит, его имя и имена других мужчин появились вчера в многочисленных сообщениях о насилии и домогательствах в российских СМИ. Первым о своем опыте нахождения в, значит, таких отношениях рассказала парикмахер Виолетта Р. Вслед за ней о случаях домогательства и сексуального насилия начали писать другие девушки. Многие из этих историй касались журналистов. Среди обвиненных в харассменте оказался шеф-редактор МБХ Медиа Сергей Простаков. Бывшие коллеги рассказали о нескольких эпизодах домогательств. Одна девушка указала на то, что Простаков был свидетелем группового изнасилования в собственной квартире. Ну, сейчас вас может начать поташнивать, но вы потерпите, пожалуйста, да. После публикации разоблачений Простаков признал вину в неподобающем поведении, объяснил его действием алкоголя и неумением строить уважительные отношения с женщинами. Цитата: «В сложившейся ситуации я не считаю себя возможным оставаться шеф-редактором БХ-медиа» и так далее. Еще одним участником скандала стал руководитель проектов Сбербанка Сергей Миненко, может быть, который ранее работал в издании Men's Health, Russia, Mail, Газета.ру, Известия и других. Бывшие коллеги Миненко этого сообщили о его многочисленных попытках склонять к сексу и оскорблениях. В одном из сообщений утверждал, что сотрудник Сбербанка, нынешний и бывший журналист, хвастал видео, которое он делал во время занятия сексом с девушками, которые не знали о находящихся в его квартире камерах. Другой сотрудник Сбербанка, СММ-менеджер Руслан Гафаров, также обвинен в изнасиловании. Пресс-секретарь Центра фотографии имени братьев Люмьер Валерия Шабельникова написала, что Гафаров изнасиловал ее 2 года назад на вечеринке, а после этого извинился. С обвинениями в его адрес выступили и другие девушки. Обвинения в харассменте прозвучали в адрес ведущего «Дождя» Павла Лобкова. Бывший стажер именно стажер. Телеканалу написал, что Лобков пытался склонить его к занятию сексом, убеждая, что с парнями так же хорошо, как и с девушками, по его словам, видимо, по словам этого пострадавшего. Ему было известно еще о нескольких подобных случаях с участием Лобкова и других молодых журналистов. Дальше. Обвинения в участии в групповом изнасиловании прозвучали также в адрес фоторедактора МБХ «Медиа» Андрея Золотова. Золотов обвинения в свой адрес отверг, заявил, что это был, цитата, «групповой секс по обоюдному согласию, в котором он не участвовал». При этом фотожурналист все же признал, что в отношениях с девушками вел себя недопустимо. Ну, вот как-то так. Примерно так. Я так понимаю, что это только начало. Дальше будет еще интереснее. «Культурная элита», пишет Мих-Мих. Да-да, честь и совесть и прочее. Вот это вот все можно говорить. Что по этому поводу можно сказать? Я представляю себе только одно. Я представляю себе человека в отдаленном селении каком-то, ну, допустим, где-то живет он, пускай 1500 километров от Москвы этот человек. Допустим, он работает на газзаводе. Допустим, он работает в поте лица, да, постоянно. Допустим, он вот вахтой поехал туда на несколько дней, может, на неделю, потом вернулся домой. Значит, расположился на своем диване, не самом новом, но и не самом старом, в своем доме. У него есть какое-то небольшое хозяйство, может быть, там куры, может быть, утки, может, пекинские, может, индоутки, никто не знает. И вот он садится на диван, и у него по какому-то странному стечению обстоятельств выпадают вот эти новости. Ну, то есть он начинает их читать. Про Москву, про московских журналистов, про то, как жизнь устроена в Москве. И вот мне интересно, а как он это оценит? Вот как он это вообще воспримет? Потому что есть такое ощущение, что воспримет он это с удивлением. Нет? «Пекинская утка – это блюдо», пишет Панк 13-й, да? Ну, вот видите, по-пекински, значит, вкусная пекинская утка. Он ее ест. Ну вот. Павленского тоже обвиняли в попытке изнасилования, из-за этого он во Францию свалил, пишет Григорий СПБ. Вот такая тусовка, вот такая элита, вот такие люди с правильными лицами и прочее такое. Ну вот. И все они, естественно, политически активны, как вы понимаете. Ну, МБХ – это же... Господи, это же Ходорковского люди, потом и МБХ. Вот. И они все время рассказывают о том, какие чиновники плохие, какие, значит, какими они должны быть хорошими, и как при них все будет хорошо. Ну, все время пишут об этом новости, рассказывают как о моральных каких-то качествах людей, о нравственных качествах, поучают всех, да. Вот эти вот ролики всякие делают про то, какая Россия затхлая страна, какая, значит, эта вся страна замшелая абсолютно, убогая, немытая, грязная, и как вот, какие власти плохие в России. Ну, а сами вот примерно такие, такого уровня люди, такого уровня профессионалы. Ну, то есть у них такое ощущение, каждый день проходят групповые оргии какие-то, они там друг с другом сношаются, а потом об этом вспоминают через 2 года. Почему не сразу, непонятно, но вот где-то через 2 года они вспоминают. Слушай, подожди, я же тогда был или была пьяная, пьяный, о, да, и тогда мы все вместе на квартире. Пристают к молодым журналистам некоторые из них, понимаете, к мальчикам пристают. Мужики к мальчикам пристают на работе. Пойдем, говорит, пойдем. Потому что с мужчинами так же хорошо. А мальчики не соглашаются, потому что они не за этим шли на работу. Да, они шли деньги зарабатывать. Ну, вот какая-то такая история, понимаете. Некрасивая, неправильная, нехорошая. Противная. Противно. 2 года назад ее изнасиловали, она только сейчас чухнулась, попахивает враньем. Ну, это один случай, Пауль. Есть же другие. Это все проявление уродливости в нашем мире, пишет Марина. Сразу прямо в мире? Прямо в мире? Ну, подождите, ну, есть же у нас вот эти вот либеральные журналисты, которые все время рассказывают про попов нам. Ну, они все время нам рассказывают про попов, попы. Да, там шутки про мальчиков, которые, значит, в церкви с лужками работают, да? Ну, что теперь скажете? Значит, попы, значит, там развлекаются с детьми, да? А вы чего делаете? Интересно было бы узнать подробности о вашей жизни. Точнее, не интересно было узнавать, но уже все узнали, поэтому уж извините. Время пришло вытаскивать бельишко. Будет еще интереснее, пишет Роман. Спасибо, очистил желудок, пишет Недобрый. Это очень хорошо, теперь можно заниматься йогой. Недобрый. 2 года в себя приходят, пишет 72-й. Единственный, кто избежит обвинений, это Шендерович, пишет 68-й. А кто-то уже его обвинял, если я не ошибаюсь, это было раньше. И Венедиктова там какие-то девчонки в чем-то обвиняли, я, если не ошибаюсь. По-моему, какая-то фамилия Ведута звучала. Я просто не сильно в эти темы вникаю. Мне они казались всегда странными, сами по себе, со всех сторон. Но раз уж такое дело, раз уж это теперь достояние общества, и раз уж теперь это все обсуждают, ну, давайте поговорим. Слуцкий по сравнению с ними шкодливый ребенок, пишет Мих-Мих. Так и Венедиктов тоже приставал к молодой, а она его не хотела, но она его подчиненная, пишет Михаил. Ну, вот же, да, было такое, Михаил. Так, короче говоря, какой нужно из этого сделать вывод, скажите мне, пожалуйста. Вывод, мне кажется, только один. Ну, такой он, может быть, неприятный для всех, потому что никому я не собираюсь делать приятно. Но все примерно одинаковые, нет? Ну, такой вывод, может быть, мы сделаем. Или это слишком мягкий вывод? Вот. Ну, а вообще, кстати, к этой истории можно еще... Да, это не про харассмент, но тем не менее, да, можно приплести и Ефремову. А что, давайте приплетем. Тоже ведь учил всех жизни, как надо, как не надо, про полицию, про попов, про чиновников, про журналистов. Везде все говорил, очень все активно было, красиво, да. Вот, а потом оказалось, что пьяный под наркотиками ездит в машине в своей по Москве и не всегда справляется с управлением. Видите, как неудачно произошло. Вот столб бы въехал, ничего бы и не было. Ну, как-то так получается. А интересно, а если тряхануть тусовочку актерскую, вот всю вот эту тусовочку, у нас же актерская тусовочка, она же такая тоже, как бы вам сказать, вольтерианская, она такая свободолюбивая, она такая, эта тусовочка, политически нестабильная, я бы даже сказал, политически неверная. Если судить с точки зрения человека государственного толка, они такие все, немножечко оппозиционные. Актеры, давайте тряханем актеров, посмотрим, что там. Я думаю, что там еще хуже. Что-то мне подсказывает, что в этой тусовке все еще хуже, все гораздо ужаснее. Всех этих знаменитых режиссеров наших посмотрим, там, ну, что-нибудь, какие-нибудь подробности. Ну, правда, знаете, что самое интересное? Ничего даже не надо делать для этого, они сами все расскажут. Вот сейчас наверняка вслед за этими девчонками из журналистской тусовки заговорят девчонки из других тусовок, например, из актерской. И вся вот эта вот культурная наша элита, да, информационная, это элита, окажется не такой уж и элитой, окажется, что она погрязла в пороке, окажется, что все на самом деле гнило, да, и продолжает гнить. Другое дело, что, конечно, если мы копнем в жизнь любого коллектива, наверное, на планете Земля, окажется, что там много чего интересного и забавного может происходить, да, просто одни об этом говорят, а другие об этом не говорят. Это какой выбор нравственный. Но так оказалось, что как раз в либеральной среде принято сейчас об этом говорить. Есть такое движение «Me too», «Я тоже» по-русски, да? То есть «Я тоже был в такой ситуации», «Я тоже была в такой ситуации», да, ну, и так далее. «Меня тоже», да, лучше даже не «Меня тоже», наверное, так нужно перевести, да, не «Я тоже», а «Меня тоже». А вы же думаете, что там лучше, пишет Роман? Это там, это где? А из этих девчонок через... сколько себе дорогу пробивало таким способом, пишет Гномб. Да кто ж теперь знает, Гномб? Сейчас не модно выяснять это. Сейчас это некрасиво так выяснять. Надо просто... Да ничего не надо даже. Сейчас модно девчонки, когда рассказывают, чтобы к ним кто-то приставал. И мальчишки тоже. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Лимузин. Я хочу рассказать про кино, так как отработал в кинопроизводстве где-то 10 лет с лишним, совершенно плотно занимался кинотранспортом, и среди прочего транспорта у меня были так называемые грим-вагены, это гримерные вагоны. Соответственно, постоянно общался с гримерами, ну, как бы, да. И среди гримеров есть, в основном это девчонки, но есть и мальчишки. Вот среди этих мальчишек попадались иногда вот такие люди, которые немножко такие странные, скажем, прямо. Но ни разу никто, я не видел ни на моих глазах, ни ко мне, ни к кому не домогался. И тем более залезть в кино через постель, это какие-то байки.
Байки?
К- конечно. Потому, я вам объясню,
да слушайте, как, что... как не посмотришь какую-нибудь известную актрису, она жена какого-то известного режиссера, хоть в советские времена, хоть сейчас. Как так?
Ну, жена, да, наверное, да, но я имею в виду, если просто такая интрижка какая-то через постель залить кино, то, что жена, понятно, это немножко другая история.
Ну, как другая? Вот. Все равно же отношения сначала зарождаются каким-то образом. Не сразу же они прям под венец идут, да? И ведь это касается не только актеров. Ставлю многоточие и молчу. Это ведь касается многих сфер других. Это общая деградация наших верхов, пишет Роман. Деградация, считаете? Да нет, я думаю, что это не деградация. Я думаю, что это обыденность. И я думаю, что всегда так было. Вопрос только в другом. Что раньше об этом не рассказывали, а сейчас будут об этом рассказывать. Все. Разница только в том, что раньше это не было достоянием общественности, а теперь это стало достоянием общественности. Теперь такая мода пошла. Девчонки начали рассказывать, как к ним когда-то приставали. Они говорили «да», но думали, что «нет». Мальчишки какие-то будут рассказывать, как к ним подходил какой-нибудь дядечка и говорил какие-то комплименты ласковые, на ухо шептал, а они не хотели этого, но что поделать. Ну, что-то вот такое мы будем все каждый день слышать. И я думаю, что так было примерно всегда, и я думаю, что так будет примерно всегда. Ну, примерно, в целом. Ну и все. Не соглашусь, молодая личная гримерша ездит на новом Range Rover'е просто на площадке некогда, пишет Денис. Радиотусовка тоже такая же, пишет Витя Цой. Нет, радиотусовка совершенно другая. 7373948, телефон прямой эфир. Но зависит от радио, конечно, я понимаю. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Доброе.
Тоже занимался на съемках фильма, да, разговаривал с актерами, разговаривал с другими людьми. Все, в общем-то, актеры в основном за Путина, все поддерживают нашу власть.
Насчет, да ладно, я вон в Инстаграм как не зайду, у них все время там «я мы тот-то», «я мы этот-то»,
«я
мы».
Да, они так просто хотят выделиться. Насчет же актрис, одна очень известная актриса, я ее возил на съемки, не буду говорить ее фамилию. Значит, она мне сказала, что в основном все актриски проходят через режиссеров или каких-то людей таких. То есть я не знаю, насколько
или
это правда.
Или продюсеров. А вы правда это... продюсер? Вот так
вот. Это вот с ее слов, не знаю. Как?
Ну да. Ну, слушайте, ну, это же...
искренне говорила, да.
Конечно, конечно, конечно. А ведь не только режиссер, есть же вот это вот уже, это интернет-мем. А вы правда продюсер? А вы правда продюсер? Да. Вы точно продюсер там, да? И спасибо большое. И, значит, картинка, на которой там коленки показаны, и на этих коленках трусы, все. А вы правда продюсер? Ну, это же... Все это известно. Все это известно и понятно. Вот. Но есть одно «но». В чем, собственно говоря, это «но» заключается? Ну, если ты такой, ну, то хотя бы не учи других жить. Я... Это единственное, о чем, в общем... Какая моя может быть претензия к этим людям? Ну, вот серьезно. Ну, если ты такой, ну, ты хотя бы не учи других жить. Ну, я просто помню, как все вот эти, вся эта тусовка, значит, нападали на... Господи, из головы-то вылетело. На Слуцкого. Я помню. Прям нападали по полной программе. Прям рвали в куски. Правда? А сами-то что? Ну, как так? Ну, как так? Ну, если ты кого-то чему-то учишь... Ну, вот представляете? Вот представьте себе. Вот есть человек, он, например... Насильник и педофил. Вот представьте себе. Бывают же такие люди? Бывают. И другой говорит, он насильник и педофил. Педофилов вешать за яйца на забор. И все такие, да, повесить его за яйца на забор. А потом оказывается, что он сам насильник и педофил. Что такое происходит? Возникает вопрос. Ну, то есть, если ты сам грешен, ну, как ты можешь другого упрекнуть? Ну, тебе же сказано, Нагорная проповедь, ну, не суди. Да? Или не судите, с уважением. Да не судимы будете. Ну не суди. Чего ты судишь? Ну что ж ты не заметил-то бревна в своем глазу? Ну ты участвовал, ну реально, ты участвовал в оргиях. В оргиях. В изнасилованиях. Ну? Ты приставал, ты будучи мужиком, приставал к мальчикам. Ты даже не к девочкам, к мальчикам приставал. К молодым, стажерам. А? И ты после этого еще, как на голубом глазу, как ни в чем пирожок, обвиняешь кого-то в неподобающем поведении где-то. Что такое происходит? Ну ты хотя бы не обвиняй, ты хотя бы говори, а что такого, ну и нормально. Чтоб когда тебя возьмут и сдадут свои же, а сдали свои же, на самом деле. Ну хотя бы ты выглядел человеком последовательным. А что такого, да и нормально. Да и чего такого-то? Так а как еще? Ну в смысле, ну ходит она такая, такая. Че, как не пристать-то? Ну, дал ей там по попке немножко. Ну, сказал там, пойдем. Она сказала нет. Я сказал да. Она сказала нет. Я подумал, что это да. Ну, по крайней мере, ты будешь выглядеть последовательным человеком. А здесь вообще, здесь речи об этом не идет. Вот в чем дело. Здесь все выглядит так, как будто бы люди и не пытаются быть последовательными. Ну, то есть они используют любые приемы для того, чтобы бороться со своими оппонентами политическими, даже если эти приемы в определенный момент могут сработать против них. И сработали ведь. А дальше, кстати, я задаюсь еще одним вопросом. А вот наши спецслужбы, они же хорошо работают. Ну, вы же все же знаете, что наши спецслужбы, они хорошо работают. Правда? Правда. Как вы думаете, в кабинетах, в высоких кабинетах, компроматец есть на всех этих оппозиционных журналистов? Есть компроматец или нет? Я думаю, что есть. Правильно? Но почему-то, внимание, этот компроматец, ну, не выбрасывается наружу-то. На свет божий он, ну, не видно его, правильно? То есть лежит папка и лежит на него. Лежит и лежит, пылится там в пыли. Почему-то не выбрасывают. Сдают их сами свои. Свои девки, своих же ухажеров, сдают. Как так? Ну, без всяких спецслужб, без всякой прослушки, без 37-го года, без ФСБ, без чего там, СВР, без всего, просто сами своих. Такие дела. И ничего не надо для этого делать. Вообще никакой работы не надо проводить. Вообще ничего. Все, сидишь, кайфуешь. Это спецы работают по ним сейчас, пишет Адик. Ага, завербовали всех их, конечно. Пресс-секретарей разных блогеров у нас оппозиционных, да, прям завербовали. Они как начали, как начали. Не-не-не, сами посыпались. 7373948. Потому что если ты что-то постулируешь, ты должен следовать этим идеям. Но нельзя говорить одно, а делать другое. Это невозможно. Потому что рано или поздно выяснится, что ты говоришь одно, а делаешь другое. То есть, если человек выбегает и кричит, значит, за коррупцию казнь, а потом выясняется, что он сам коррупционер, ну, о чем разговор? То есть, что, ты призывал казнить этих людей? Почему? Ну, потому что они просто твои оппоненты, и все, они твои враги. И ты указываешь на то, что это твой враг, и он вот делает такие-то вещи нехорошие. А что ты сам их делаешь, тебя не волнует, правильно? Ну, классно. Что за лживый мир такой, я не понимаю. Есть честные люди вообще в этом мире? Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, есть, конечно. Вот вы обратили где? Внимание, что при терактах заложников берут. Зашел Рошаль, Кобзон, артисты там, юристы, всякие там певцы, а их не трогают бандиты почему-то вот эти. А в воровском мире есть такой закон. Певцов, артистов, адвокатов не трогать. Все, они будут делать, что хотят. Вы понимаете, что
в воровском мире?
Когда там связочка идет, да? Понимаете?
Вот не оно... понимаю, вообще не понимаю. Я на самом деле не совсем понял. У нас что, вот эта замечательная журналистская тусовка, это воровской мир или что? Я вообще не понял связи и не пытаюсь даже понять. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Да. Слушаю за границей вас, поэтому через интернет, возможно, задержка.
Да, бывает.
Поэтому, смотрите, мое мнение, я думаю, что тут вообще как бы не про политику, и политика тут ни при чем, просто всегда были, есть и будут определенные слои населения, которые имеют больше, чем им нужно, поэтому, назовем это, начинают беситься с жиру и там так... подобные там свингерские вечеринки.
Хорошо, у меня подобное. Только, понимаете, у меня это очень мало времени, поэтому я вам задам вопрос. Но если у этих людей такая интересная жизнь, многообразная, да, и она такая вот вся наполненная событиями, и прямо кино-кино, 50 оттенков серого, чего они так вечно недовольны этой жизнью? Они же самые вонючие, все время всем недовольны. Но у них же кайф на кайфе, каждый день развлечения.
Ну, человек так устроен, мы всегда всем недовольны.
Странный,
как
да.
бы. То есть жарко на улице, нам жарко, мы недовольны. Холодно, как бы, нам мы недовольны, то, что очень холодно. Понятно. Поэтому так человек устроен.
Ну,
а
ясно.
То, что девочки сейчас начинают как бы все это выливать, я думаю, что это все связано просто как бы. Люди хотят денег. Это такой некий месседж, мне кажется, другим людям.
Ну, у меня к вам один вопрос только. Откуда вы звоните, вы говорите, из-за границы?
Я в Хорватии.
Все. Хорватия хорошая страна, я там был, мне понравилось, красиво.
Ну, я по работе.
Ну, может быть, будет время на отдых еще. Спасибо вам большое за звонок. 9:30, сейчас новости. День 36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94,8. Сейчас вышел, пообщался с коллегами. Вот. Все говорят, ну что такое, у всех редакций такая интересная жизнь, а у нашей такая скучная. В общем, будем пересматривать стандарты в этом смысле. Вот сейчас мы обсуждали тему просто. Ладно. Аргументы и факты. Могила за 30 минут и дрифт на катафалке. Необычные конкурсы похоронщиков. Можете посмотреть, это неожиданно, действительно. С 15 июля отменят обязательный карантин для прибывающих в Россию, въезжающих в страну, должны иметь при себе документ с отрицательным тестом на коронавирус. Не забывайте об этом. И если вдруг теста не окажется, то будет дано вам якобы 3 дня на то, чтобы вы этот тест получили, сделали. Лодочные станции заработали в 5 парках Москвы. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Молодежь назвала самые важные цели в жизни. Вот я открыл себе даже этот материал, и мне интересно, а что же такое? Материальная обеспеченность оказалась наиболее важной жизненной целью для подавляющего большинства российской молодежи. Слушайте, а давайте мы это сейчас и обсудим с вами через короткую паузу. Пока журналисты и редакции участвуют в групповых каких-то соитиях и прочих вещах, молодежь называет цели в жизни. Итак, материальная обеспеченность. По информации социологов, 60% опрошенных молодых людей считают материальное благополучие целью своей жизни. 29% участников опроса назвали хороший эмоциональный климат в семье целью жизни. Хороший эмоциональный климат в семье. Из менее распространенных ответов 23% сохранение здоровья. Самые умные, вот они, 23%. 22% назвали наличие хобби и времени для досуга. 22% еще достойные жилищные условия. Ну так себе бытовуха. И 21% поддержания контактов с друзьями. Вот, самые умные – это сохранение здоровья, на мой взгляд. Вообще, если есть здоровье, все остальное приложится. Все остальное решаемо, здоровье не всегда. И ничего ты с этим не поделаешь. Бывают такие заболевания, вы знаете сами о них. Соответственно, здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Это вот самое-самое главное. Мне кажется, вот эта вот коронавирусная история должна была людей в этом окончательно убедить, но нет. Некоторые считают, что материальное благополучие – это цель их жизни. Друзья, дорогие, я понимаю, что вы не молодежь уже, наверное, в подавляющем большинстве. Но что вы можете сказать молодежи? Какие у вас цели? Какие цели вы себе ставили, когда вам было там 16 лет, 15 лет, 20 лет? Каких целей вы достигли? И рады вы достижению этих целей? Или, может быть, вы разочаровались? Пожалуйста, ваши варианты. 7373948, телефон прямого эфира. Поделитесь опытом с молодыми. По-братски.
Алло?
Да.
Алло.
Да, да.
Здравствуйте, Алексей Андреевич, Москва.
Пожалуйста, Андреевич.
Я считаю, что самое главное – это творчески реализоваться в жизни человеку молодому. Потому что если нет творческого выхлопа у человека, то он будет тонуть в бытовухе.
Творческий выхлоп – это что?
Это найти какое-то вот то, что про хобби вы сказали, да. Я считаю, что это очень важно, потому что если человек работает 5 дней, 2 дня выходных, и у него нет времени на... опять-таки, посещение музеев, театров, я не знаю, прочтение книг.
Ну, слушайте, человек... вопрос к вам. Вот человек посетил 100 музеев, прочитал 10 тысяч книг, и что?
Ну, он развивается как личность.
Ну, все равно же потом умрет.
Ну, конечно, все мы умрем.
Ну, значит, просто... какая цель-то у нас основная?
Наверное, чтобы к моменту, когда ты будешь входить в мир иной, ты чего-то как-то, как человек, как-то сложился, как творческая единица, я не знаю, как, ну, как-то вот так, мне кажется.
А мне кажется, продление жизни нет?
Ну, я думаю, что это, разумеется, тоже важно.
Ну, конечно. Самая высшая цель жизни в чем заключается? В борьбе со смертью.
Ну, да.
Ну,
да.
Вот. Соответственно, семья и дети, получается, тогда так. Нет?
Ну, вы меня ставите, Алексей, сейчас в тупик.
Да не, на самом деле мы пытаемся противопоставить вещи, которые не надо противопоставлять.
Нет, ну просто почему-то... есть вот то, что вы сказали, да, вот бытовуха и желание, как первый пункт был, реализоваться в профессии, как мы назвали его?
Финансовое там благополучие, я скажу.
Ну вот я вот 2 секунды еще займу время, да, и буквально вот на днях видел подборку фотографий. Фотограф в 2009 году путешествовал по миру и фотографировал школьников в разных странах,
да.
И в стран третьего мира, и в Европе. И все по-разному там этих дети в классах сидят, кто-то как-то развернут, кто-то там хипово одет, кто-то нищий, там, да, ну все зависит от страны. Но он отметил, что вот фотографии школьников из России, он говорит, у меня полное впечатление, что это я нахожусь в бизнес-центре. Что дети настолько, ну, не говоря уже о там строгом дресс-коде, да, там, Гуччи и всем прочим, это в московской школе, в петербургской школе он был, простите, вот, говорит, что при общении полное ощущение, что вот люди видят только вот перспективы в профессии, видят только высшее образование, и никакого больше быть не может, и все нацелено только вот на...
Ну, так это и есть быть. То самое, как развитие, о котором вы говорили? То есть ходить по музеям, читать книги, получать образование?
Я говорил о творческом выхлопе, это другое немножко.
А если работа сама творческая?
Это прекрасно.
Повезло.
Это я всем считаю. Но... Когда хобби становится твоей работой, это самое лучшее.
Вот, спасибо большое. Я в этом смысле тоже, у меня произошло некое переосмысление, да, в момент самоизоляции и прочего. Я раньше относился к работе как к работе. Ну, работать надо, работать. Вот какое такое у меня ощущение было. И все время было ощущение некого преодоления. Преодоление чего-то, себя, там, других, еще чего-то для того, чтобы работать. Вот как-то так. Сейчас у меня совершенно другое ощущение. Я понял, что я хожу на работу только для того, чтобы кайфануть на этой работе. И я думаю, что, возможно, это даже заметно. Ну, то есть, вам. То есть, ну, поменялось у меня отношение. Я вам честно признаюсь, абсолютно откровенно это заявляю. С родителями об этом говорил. То есть, я подумал, подождите, работа – это ведь что-то обязательное. Работа – это то, что ты обязан сделать. А хобби, развлечение, это не то, что ты обязан сделать, а то, что ты хочешь делать. Соответственно, если назначить свою работу своим развлечением, то тогда ты будешь с большим желанием работать. И тебя не будет ничего смущать. И тебя не будет терзать желание чем-то другим заняться в тот момент, когда ты на работе, понимаете? Вот ты сидишь, работаешь, и сам думаешь, ах, скорее бы на велосипеде покататься, скорее бы на велосипеде покататься. Нет. Такого уже не возникнет. Mm-mm. Потому что, о да, я сейчас занимаюсь... А знаете, как это произошло? Значит, коротко делюсь, коротко, очень коротко, дальше вы говорите. Думаю, надо... Ну, сидишь дома, когда делать нечего, думаю, надо посмотреть, а какие вообще существуют виды... Ну, хобби, короче говоря, нужно найти хобби себе. Что существует еще, помимо вот традиционных каких-то вещей, которые мы все слышали? Начинаю читать список в каком-то совершенно тупом мужском журнале. Абсолютно идиотский. Я, в смысле, нашел это просто в интернете. Я напишу, а какие вообще бывают там занятия, развлечения для мужиков? И там начинается, ну, рыбалка, понятно, машина, понятно, все понятно. И так перечисляется там, значит, любители сигар, там, что-то, думаю, ну, бред какой-то, любители сигар, ну, ладно, есть, наверное, такие, но я здесь при чем, там, кто-то алкоголь, коллекционирование, бу-бу-бу-бу. И вдруг ни с того ни с сего строчка «блогинг». Я думаю, блогинг. И там, значит, разъяснение. Ведение своего блога – это такое замечательное хобби, которое помогает человеку. Ведение блога – это хобби. То есть я всегда воспринимал ведение блога как работу. Ну, работа, часть работы, потому что, ну, я журналист, мне нужно вести блог, меня обязали это практически сделать. Ну, то есть никто этого не делал, но я понимаю, что я обязан это делать. И меня осенило. Я не обязан. Вообще ни разу. И я это делаю чисто по кайфу. Чисто для себя. Больше ни для кого. Как те самые режиссеры, которые снимают кино для себя. А? Круто! Я подумал, а чё блог? А разве ведение программы на радио это не хобби? Вот у меня такое хобби. А знаете, какая у меня работа? Я профессиональный велогонщик. Я профессиональный бегун. Вы скажете, что за бред? Лёша, что за бред? Как это может быть твоей работой? Да, я просто очень плохо работаю. Объективно говоря, я даже больше вам скажу. Я культурист. Я культурист, но я филоню на работе постоянно, я пропускаю работу постоянно и никак не могу достичь успеха в этой работе, понимаете? Филоню, все. А мое хобби это вот на радио, ну, на телеке можно что-нибудь такое поговорить, блоги вести, вот и все. То есть на работе, на своей, а я культурист, да, я строю свое тело, вот, я не очень, объективно говоря, не получается у меня. На работе я, а вот хобби, да, мне нравится. Ну, нормально. Придумал же, а? Придумал. Придумал. И в этот момент продавцы в Макдаке, да, кайфану сегодня, пишет Николай. Не, ну серьезно, я вас спрашиваю, вот к финансовому благополучию стремятся молодые люди. К чему на самом деле нужно стремиться и к чему вы стремились и чего достигли? Пожалуйста, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я по поводу...
Да, да. Программы на радио.
Программы, да.
Да. Но чего, меня... вот какие цели в жизни, так?
Дело в том, что вот говоря о свободе передвижения и труде и работе, вот в России, более, тем более в период вот этой безработицы, трудностей с ИП, малым бизнесом, нет... у руководства раздражение. Если человек счастлив, это раздражает очень многих на работе. Тем более бухгалтерию, тем более там какие-то...
Почему людей, это которые... раздражает, я не понимаю.
Вот спросите у них, понимаете, у них. Они, нужно все время приходить на работу и страдать. И страдать, общаться.
Вы меня сейчас подталкиваете к одной идее. Я понял, что это не только на работе. Вот есть такие знакомые у меня, с которыми позитивно общаться не получается, потому что у них какая-то беда, и ты тоже должен делиться своей бедой, которой даже у тебя
нет. Даже если нет беды.
Да, ты ее придумываешь. Ты делаешь серьезное лицо и говоришь, ну, у меня тоже.
Россияне. И вот говоря, это россияне. Но есть открытые люди, есть открытые нации. Вот если он там голубой, то, ну... Он как ребенок, вот он накрасился, вот он накололся, вот он оделся. И он чист, как бы, ну да, я такой. А вот русские, вот у них второе дно, понимаете, есть. Второе дно, и вот он что-то смотрит на машину, сосед купил машину, так. Ага, может быть, по башке ему дать, может угнать, а все время второе дно.
Другое дело. Вы зря ругаете, сами себя, получается, ругаете. Я с вами не соглашусь, потому что посмотрите на движение Black Lives Matter. Ну, просто посмотрите и все. По поводу того, у соседа есть, у меня нет. Это всегда так было. То есть у всех народов, к сожалению, вот такая история. Всю жизнь занимался удовлетворением личных интересов за государственный счет. Успешно, пишет Влад. Что хорошего ждать от русских, пишет Агафон. Да а что? Мы любим веселить. Ну, а почему вообще? Я не понимаю, почему вы вдруг заговорили о русских и что от них ничего нельзя ждать хорошего? Я не понимаю, что случилось-то? Что это? Мы где-то прокололись? Это русские люди где-то прокололись и что-то плохо сделали, что ли? А что? Ну, почему нет? Ну, да, мы северяне, да, мы скупы на чувства и эмоции иногда. Ну, и что теперь? Ну, и что? Ну, а зато если мы уж веселимся, то потом есть что рассказать журналисткам. 7373-948, телефон прямого эфира. Веселиться-то мы тоже умеем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, не получилось, извините, комиссар. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Агния. Я хотела по поводу параллели хобби и работы. Да. Вот если бы такую параллель провести в супружеской жизни, то есть превратить супружество в хобби, и тогда никогда тебя не потянет налево, ты не будешь убегать от мужа или от жены, тогда было бы здорово.
Да, почему бы и нет?
Да, и жизнь была бы намного краше, не мотало бы мужчин налево.
Конечно, наверное. А почему бы и нет? Ну, правда, некоторые свои походы из семьи считают своим хобби. Некоторые считают, ведут тетрадки, видеозаписи. Ну, то есть, странное дело. «Русские скупы, вы нежели в Финляндии», пишет Андрей. «С утра про голубых — это качественно иной уровень», пишет Тао Джет. Ну, это же не я сказал, это слушатель сказал. «Нужно стремиться к спокойствию в душе, к легкости во всех делах и проблемах, кайфовать не только от работы», пишет Лёля. «Валерич, посмотрите на Полонского до и после тюрьмы. пишет 12-й. И сразу поймете все приоритеты счастья человека. Это здоровье, свобода и какая-то деятельность по личным интересам. Все остальное фигня. Так пишет наш слушатель. Кстати, подписывается Олег. Алексей, ваше хобби КВН и переросло в работу. Док-док говорит, не, мне пришлось отказаться от КВН, чтобы работать. Как раз тогда, когда команда, в которую я играл, пошла в премьер-лигу, я получил предложение о работе на телевидении. И у меня, в общем-то, вот такой стоял выбор. Туда или сюда? Ну, я выбрал работу. Спросите меня, жалею ли я? Ну, спросите. Нет. Я не жалею. Прям вот вообще не жалею. Я даже не могу припомнить какие-то свои решения, по поводу которых я бы вот думал, что я сделал неправильно. Ну, то есть мне прям сложно припомнить такие решения. Бывали ли они когда-то? Нужно прожить жизнь так, чтобы тебя ребенок вез в дом престарелых не в багажнике, а на заднем сиденье автомобиля, пишет Григорий. Но все-таки вез туда, да? Как команда-то называлась? Ой, Руслан, не будем теребить прошлое. 7373948. Если бы было очень смешно, я бы обязательно сказал. Смешно не было. А та команда, которая была смешно, от нее даже видеозаписи не осталось. Но она не достигла какого-то результата, но это было кайфово. Так скажем, всем, кто играл в этой команде, нравится. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, конечно, вообще-то мое поколение и более старше добились очень много. Мы жили в прекрасной стране.
Не-не, не мы, а конкретно вы. Я так вам тоже могу сказать, что мое поколение добилось многого. Мы сделали Crew Dragon, мы летим в космос, все такое, да? Мое поколение так не надо. Обычно достижениями поколений гордятся те, кто не имеет собственных достижений. Ну, давайте будем говорить откровенно. Я ж спрашиваю лично. Персонально, индивидуально. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Приветствую.
Здрасте.
Ну, это Максим.
Да, Максим, пожалуйста.
Вот, я считаю то, что такие для себя сделал как бы заметки о том, что все рано или поздно надоедает. Хобби надоедает, любая еда надоедает.
Да.
Становишься богатым, деньги надоедают.
Да.
Не знаю, чем себя занять и куда себя деть. И вот я пришел к такому выводу, что, наверное, возможно, самое главное – это духовное развитие. Все-таки найти Господа и остаться человеком в этой жизни. Мне кажется, что тогда ты получишь истинное счастье, которое тебе не надоест. Душевный покой и так далее и тому подобное.
Может быть. Вот ну, я слышал, что людям жить не надоедает.
Ну, а я слышал, что бывает, некоторые надоедают, некоторые вон, с мотов,
бывает, бывает.
Некоторые вешаются, некоторые не знают, что делать. Вот Евгений Онегин,
ну,
помните,
да.
Как ему все надоедало. Он ну, тут да. Деревню, там ему надоест, ему баллы надоедали, ему деньги надоедали, ему все надоедало.
Ну да, развиваться, да?
Ну и человеком оставаться все-таки самое главное, достойным.
Ну, наверное, да. Вот, спасибо большое. Все смеются над... Ну, не все, а некоторые смеются над вот этими фразами, типа, традиционные ценности, начинают рассказывать, что... Ой, традиционные ценности, а какие ценности традиционно, какие нетрадиционно? А все, на самом деле, ведь понимают, что такое традиционные ценности. И если вот так задуматься, в общем, даже с библейских времен люди, да и раньше, никаких ценностей других не придумали. Ну, никаких. Ну, то есть, какие ценности вам задаются? Ну, духовного развития, да? А ценности задаются какие? Семейные. Ну, то есть у тебя должна быть одна семья, а, в общем, и вот люби свою семью и рожай детей, люби своих детей. Да? А дети, вот, слушайтесь родителей, почитайте их, уважайте их, вот. Не ешь, как не в себя, да? Ну, то есть не надо жрать постоянно, понимаете, как свинья какая-то, наедаться, как будто тебя на убой вот завтра поведут. Не ешь этого, да? Если выпиваешь алкоголь, ну, тоже не надо превращать это в зависимость. Не убивай себя сам, не делай этого. То есть вот эти все правила, они так давно придуманы, так давно. И, в общем, они настолько неизменны, что на самом деле, если их соблюдать, в общем-то и целом, скорее всего, ты проживешь счастливую жизнь. Да, можно, конечно, угореть вот в этих всех развлечениях, как некоторые наши коллеги, да, в оргиях каких-то там прозябать, но в итоге, что тебе все равно это надоест. Это как в каком-то подростковом возрасте мальчишки, да, парни стремятся там познакомиться с девушкой, познакомиться с другой девушкой, и вот все интересно, и ни одну юбку не пропустишь, и все такое, да. А потом ты понимаешь, что ну и что. И каждый раз одни и те же разговоры. «Привет, а ты кто? А чем занимаешься? Вау!» И у тебя набор каких-то историй, примерно таких же одинаковых. И все это ведет к чему? Ну, к банальному соитию. Окей. Раньше, это, когда тебе это было непонятно, и ты не знал, что это там за соитие, очень было интересно. А потом ты уже, в общем-то, в целом набрался опыта и понял, что, ну, это как бы тупиковая ветвь твоего развития как человека. Да? А вот полюбить человека – это уже тяжело. Полюбить его, довериться ему, да, сделать так, чтобы он тебе доверял, это вообще тяжело. Это же работа большая над собой, в том числе и духовная. Да, да и интеллектуальная тоже. Вот это все, да. Вот с женой ремонт дома сделать. Вот кто-нибудь делал? Вот с женой ремонт. Ну, или с любимой женщиной, если она пока еще не жена. Делал кто-нибудь ремонт? Попробуйте вот его сделать и выйти из этой ситуации живыми оба. И не с искалеченной психикой. Попробуйте. Получится? Тяжело. Да попробуйте даже просто поехать куда-нибудь на дальнее расстояние на автомобиле вместе. И найти некий баланс ваших взаимоотношений. Все это очень тяжело. И да, кто находит этот баланс, и кто может это сделать, у кого это получается, он, да, он выглядит счастливым человеком. Да, а вот кто не находит этого баланса, тот не выглядит счастливым человеком. Тот выглядит подавленным, разбитым, растоптанным, типа Ефремова. Ну вот Ефремов, на самом деле, я же не то чтобы хочу злодействовать как-то на эту тему. Я хочу в том смысле, ну в каком-то смысле посочувствовать ему, в каком-то. Именно в том, что человек талантливый, человек интересный. В итоге превратился в алкоголика, в наркомана. Ну вы сами понимаете, да? Почему? Ну, потому что, ну, еще там постулировал какие-то вещи такие абсолютно банальные, ну, политические, но банальные. Ну, то есть мы все это слышали все десятки раз. То есть такое ощущение, что в определенный момент хороший актер, талантливый, остановился в развитии, и все. И достиг своего потолка, и выше этого потолка вырасти не смог. Такие дела. Это касается многих спортсменов, например. С другой стороны, вот такой спортсмен, как Мухаммед Али, да, мало того, что боксировал, потом еще начал проповедовать. И проповедовать неплохо так у него получалось на самом деле. То есть развивались люди. Что там ремонт? Попробуйте детей повоспитывать, попробуйте с ее мамой поладить, пишет Дмитрий. Да, да, и это все большая работа. И да, это все выглядит смешно. И все так вот, есть люди, которые над этим посмеиваются. Ну, посмеивайтесь вы, не посмеивайтесь, но если у вас нет этого опыта, то вы в каком-то смысле неполноценны. Получаетесь. Ну, то есть у вас этого опыта нет. У всех остальных людей, вот у тех, кто строит семью, ваш опыт, скорее всего, есть. Вот. И еще есть вот этот опыт. А у вас есть только один опыт. И он где-то подростковый, примерно. По мироощущению, потому что какую ответственность вы на себя взяли и прочее. Да? Ну, то есть ты стопоришься где-нибудь в возрасте, там, 20 лет, и все. И вот тебе уже 50, а ты все еще головой в 20-летний. И, при этом ты можешь быть интеллектуалом. Я не исключаю этого. То есть ты можешь быть интеллектуалом. Я говорю о духовном развитии, да? Социальном развитии. Вот, ты все равно 20-летний. Вот тебе 70, а ты 20-летний. Ну, дурак дураком вот так посмотреть на человека, да? Ну, а что поделать? Работа, 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 нафиг семью, пишет Адик. Вариант, Адик, но в работе тоже разочаровываешься, потому что плоды твоей работы кто оценит? Другие твои коллеги? Ну, хорошо. Но в конце концов, коллеги, сегодня одни, завтра другие, послезавтра третий, так жизнь устроена, сегодня ты можешь здесь работать, а завтра совершенно в другом месте. Всякое бывает. Это не значит, что надо к людям относиться наплевательски, но нет. Но тем не менее, да, от коллег вы не так сильно зависите. То есть вы не пройдете прямо за руку, держась всю жизнь вместе, да, в объятиях каких-то, ну, хотя бы даже потому, что все смертны. Ну, хотя бы даже потому что, да. «Не взрослейте, это ловушка», пишет Роман. Так а кто придумал слово «взрослеть»? Слово «взрослеть», оно само по себе неприятное. Надо говорить «развиваться». Развиваться. Жень, вот включите микрофон, пожалуйста, на секунду. Вот, Жень, скажи, рожать круто?
Конечно.
Дети круто?
Дети круто.
Все. Вот видите? А где-нибудь лет 5 назад я бы... Нет, 5, это я мало взял. 10 лет назад я бы у Жень так спросил, она... Ты мне, наверное, чуть другое ответила.
Что дети — это ужасно, кошмары, и портят жизнь.
Вот видите, как все меняется? Развивается, потому что Евгения. А все остальные нет, кто не рожает. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, вторник, июль, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 709-й говорит: «Лёх, ты когда сам говоришь о бизнесе, как-то об извлечении прибыли, потом не удивляйся, что скоро молодежь вообще забудет о духовном развитии. Ты сам-то проповедуешь». Отвечу через секундочку, 709-й. И еще Олег пишет: «Валерич, дружбы и любви нет, ее придумали люди. Зато есть комфортно с тобой и выгодно с тобой. Это более реалистично». Вам, Олег, сейчас тоже отвечу. Значит, по пунктам. 709-й. Бизнес действительно нужен для того, чтобы получать деньги. Бизнес, он для того и затевается. Это не гуманитарная деятельность какая-то. Это может присовокупляться потом. Но бизнес – это для того, чтобы зарабатывать. Бизнес для этого создается. Для того, чтобы зарабатывать деньги. Это просто факт. И об этом скажет любой бизнесмен, который будет с вами говорить честно. Бизнес, он для того, чтобы зарабатывать деньги. Другое дело, что тебе бизнес этот может нравиться или не нравиться. Но в целом, если ты занимаешься совсем тем, что тебе не нравится, вряд ли у тебя будет какой-то успех. Но бизнес, он для того, чтобы заработать деньги. Но вести ты его можешь по-человечески. Это не значит, что должен выжать последние соки из всех, относиться ко всем по-скотски, и к персоналу своему, и к людям, которые к тебе приходят. Нет, это не значит. Но бизнес ты затеваешь, потому что ты хочешь заработать. И ты намерен зарабатывать. И это абсолютно нормально, в этом нет ничего плохого. Поэтому, извините, конечно, но это ведь логично. Когда ты идешь на работу, ты идешь зарабатывать. Правильно? Но если ты не хочешь зарабатывать, то ты не идешь на работу. Вот смотрите, допустим, человек читает книги. Он может это просто читать, эти книги, себе в удовольствие, а может читать эти книги и, допустим, рассказывать об этом, об этих книгах другим, а может писать какие-то рецензии на эти книги, да, и за это получать деньги. Вот оно и все отличие. Получаешь ты деньги или не получаешь. В бизнесе этого различия быть не может, потому что нельзя сделать бизнес просто для того, чтобы чем-то заниматься. Если ты хочешь зарабатывать на гонках, то ты будешь делать гоночную команду. Если ты хочешь кататься на машине весело, когда у тебя есть свободное время, ты себе купишь спортивный автомобиль, может быть, доведешь его до ума как-то, ну и все. И много таких разных примеров. Бизнес, конечно, для того, чтобы зарабатывать, в первую очередь. Все остальное – это вторично. «Любви и дружбы нет, придумали люди, комфортно с тобой, выгодно с тобой, это более реалистично», – пишет Олег. Олег, вроде бы да, и вроде бы я даже с вами согласился бы до какой-то степени, но потом я смотрю на пример многих людей, в том числе, я думаю, о своих родителях часто. И вот недавно у нас был диалог с родителями, и я говорю, вот хорошо, когда в паре, да, то есть мужчина-женщина, есть дружба. А отец мне говорит, не может быть любви между точнее, не может быть дружбы между женщиной и мужчиной. То есть невозможно между женой и мужем, чтобы была дружба. Я говорю, ну как же, ну подожди. Ну вот вы с мамой куда-то едете, вам же вместе весело, вам же интересно. Он говорит, да. А я говорю, ну вы же можете там какими-то делами заниматься, и вам классно, и вам вообще никто не нужен, и вы вдвоем себя чувствуете комфортно. Да. Ну вы же можете смотреть кино вместе или что-нибудь еще делать вместе, и вы там разговариваете, ведете диалоги. Да. Я говорю, ну это же дружба. Он говорит, нет, это любовь. Это не дружба, это любовь. Ну вот и все. То есть, и попробуй здесь поспорь. Нет, ну, а когда, вот смотрите, например, в современном мире, и в той же самой Москве, если у вас есть определенный достаток, кто-нибудь вот вам скажет, а ты со мной, потому что тебе комфортно, например, вам говорит женщина, а вы, например, человек с хорошим достатком, который себе может позволить, а, уборщицу, б, повара, это, кстати, не так дорого, если повар приходит раз в неделю и готовит на неделю, уборщица раз в неделю убирает. Вообще нет проблем. Это можно, и некоторые мои знакомые так и живут. Мои друзья. Уборщицу можешь позволить себе, повара можешь себе позволить. Ну, единственное, что остается, если речь идет о молодом человеке, это, ну, так скажем, любовные утехи, да? Но это вопрос тоже решаемый. Как на законном уровне, так и не на незаконном. Вы понимаете, о чем я говорю? За деньги, не за деньги. Ну, как бы, этот вопрос тоже решаемый. И все. И все, и не нужна тебе никакая вторая половинка, не надо с ней жить, не надо думать, что там у нее в голове, у этой второй половинки. Вместе переживать о каких-то проблемах, которые возникли на работе не у тебя, например, а там, или еще что-нибудь. Ну, какая же в этом выгода и какой в этом резон? Не, я понимаю, что есть люди, которые выбирают себе, вот мужики, да, выбирают себе жену, потому что папа богатый там. Но я, честно говоря, никогда не хотел бы оказаться в такой ситуации, быть неким иждивенцем у кого-то. То есть я представляю, богатый папа, его дочка обласканная, и ты идиот, вечный придурок, который ходит и там, Лёшка, иди сюда, Лёшка, иди туда. Чего? Чего? Сейчас прям. Не, спасибо большое, мне такое не надо, я лучше сам. Я лучше у меня будет поменьше, но свое, чем у меня будет много, но чужого. Чем я все время буду в состоянии, а ты тут кто вообще такой? Вот это вот, не-не-не, я не хочу быть на таком положении, понимаете, да? А дети тоже по вызову или на прокат будут, Сергей говорит. Вот, Сергей, правильно говорите. Логичный вопрос задаете. Об этом-то и речь, туда и веду. Вот и все. Соответственно, жить с другим человеком, семью создавать, это тяжело, и это невыгодно. Это тяжело и невыгодно, но люди на это идут, потому что они считают, что это правильно. Вот и все. А это, в общем-то, и правильно. Ну, в итоге это и есть правильно. Ну... И никто с этим не может поспорить, потому что это закон жизни вообще, природы, окружающего нас мира, самого этого мира, мира внутри нас, внутреннего мира, да, по-другому сказать. Так что, ну, что здесь поделать, ничего. У Криштиану Роналдо дети по вызову, пишет Мих-Мих. А поговорить, пишет Матокин. Ну, поговорить можно с друганами, вы же понимаете. Алло, братишка, давай поговорим с тобой. Что-то так, значит, плохое настроение у меня. Есть психологи, я вам больше скажу. Специальные люди за деньги выслушивают ваши сопли о жизни. Как вы недооценены где-то или еще что-то. Как у вас все тяжело и непросто в этой жизни. Хотя чушь, это все собачье. Были бы вы где-нибудь в поле, да, не было бы у вас таких проблем. Проблема белых людей это называется. Церковь есть. Да, церковь есть. К батюшке можно пойти, там, покаяться что-нибудь, поговорить, пожалуйста. Еще и бесплатно получится. У меня жена, мой собутыльник, пишет Григорий. Это опасно, опасно. С женским алкоголизмом поосторожнее, он опаснее мужского. Хорошо говорите, попробуйте воплотить, может, получится, пишет 71-й. Нет никаких сомнений, что получится. Вообще никаких сомнений. Вы про меня, что ли? Не сомневайтесь, все будет хорошо. Некоторые любят поговорить с девушками с низкой социальной ответственностью, пишет Виктор. Да, это обычно у тех, у кого остались частички совести. И они не понимают... Ну, то есть, вы знаете, да, эту историю? Когда некоторые люди разговаривают с проститутками, которых они заказали для предоставления услуг, так скажем. Они разговаривают, потому что у них остались частички совести. Они не понимают, как можно, не разговаривая, заняться этим. И люди говорят, что-то о себе рассказывают, спрашивают, а ты как, а что же такое случилось, а почему ты этим занимаешься, ой, вот не поступило, понятно. То есть они разговаривают. Есть даже люди, которые обращаются за услугами к проституткам, но не пользуются их услугами в прямом смысле этого слова, а реально с ними просто разговаривают. Да, такие люди тоже есть.
Ну, вы понимаете, что это тупиковая ветвь, да? Ну, если только вы не журналист, и вы не делаете материал про проституток. Ну, то есть, а зачем вам это нужно? Разговаривать не пойми с кем, не пойми о чем. И раскрывать себя, тем более, в этом разговоре. Какой в этом смысл? Проститутки же тупейшие создания. О чем с ними поговорить, пишет Андрей. Ну, во-первых, не все клиенты проституток умнейшие создания. Давайте начнем с этого. Иногда они по уровню интеллектуальному примерно равны. Но, в общем-то, с вашим тезисом я скорее соглашусь, чем буду его опровергать. Я скорее соглашусь. Есть люди, которые даже, которые даже женятся на проститутках, пишет Кэнди Бум. Да, такие тоже есть. Пионеры покупали... А вы знаток продажной любви, пишет Матокин. Знаток жизни, Матокин. У меня просто есть источник неиссякаемой информации. Это вы. Я, слава богу, уже 10 лет с вами разговариваю со всеми. И кое-что я о вас узнал. Не лично о вас, Матокин. Нет, не подумайте, я за вами не слежу. О людях так чуть-чуть здесь, чуть-чуть там что-то узнал. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Давайте Гурген нам все расскажет. Здравствуйте, Гурген.
Доброе утро, Алексей, я счастлив помочь вам в отношении справки о Святом Писании.
Пожалуйста.
Как вы его называете. Это Ветхий Завет. Я постараюсь все сделать по-русски. На русском языке. Дети Ицхака, Эйсав и Яков. Вспомните на минуточку вот такую сцену. Ицхак приходит к Якову и говорит, мне нужна помощь. У меня есть много всего, но я не в состоянии с этим совладать. Mm-hmm. На что Яков ему отвечает, это не беда, у меня есть все. И вот эта вот оценка того, что много и все, это путаница цели средств. Обратите внимание, когда скоро мы говорим об очень молодых людях, то коллекционирование банкнот, это был замечательный эссе Сакина и Татерского, такие два автора, в журнале «Аф-Птюч» середины 90-х годов, где они описывали двух русских, они себя называли подонков, то есть туристов, которые нелегально оставались на Британских островах. И вот там у них в широчайшем круге их общения была девушка из Гонконга, которая просто была реальная фетишистка, и ее фетиш были дензнаки. Для нее специально ей приносили, чтобы сделать что-то приятное. Не шоколадку, не букетно-конфетное что-то. Ей дарили бумажку в 5 фунтов, и девушка была счастлива. Ну, если это завершить, то есть это самый известный хит всех времен народов группы «Абба». «If I had a little money, it's a rich man's world». «Если у меня есть немного денег, для меня это мир богатства». То есть, как мне представляется, это минимализм, к которому нужен определенный талант.
Спасибо большое, Гурген. Да, спасибо большое. Что-то я тут ни с того ни с сего подавился. Но не ядом, нет. Значит, что же я подумал-то, Гурген? Один мой друг сказал мне, любить – это значит отдавать. Такая вот история. Не так давно он мне это сказал. Он попал в такую ситуацию, когда любимая женщина сказала ему, что она не хочет продолжать с ним отношения, потому что он был недостаточно внимателен к ней. Он действительно, как я понял, мне сказал, что он был недостаточно внимателен и мог бы быть и повнимательнее, но все время отдавал себя работе, да, каким-то другим занятиям, много чему. И вот они расстались, и он, значит, по этому поводу горюет. Я приехал к нему, я говорю, ну что, рассказывай, давай поговорим, посидим. И вот он пришел к такому выводу, что любить – это значит отдавать. И он говорит, мне кажется, я думаю, я мало отдавал. И вот сейчас я уже готов отдавать, но кажется, это никому и не нужно вовсе. Ну, то есть люди, которые не готовы отдавать другому человеку, и речь идет не только о материальных ценностях, естественно, да, здесь речь идет и о духовных ценностях каких-то, и обо всем. Вряд ли смогут ощутить сами в себе любовь к другому человеку. То есть, если вы не будете тратить всего себя
в разных, ну, не, всего себя это неправильно. Если вы не будете тратить все, что у вас есть, на другого человека, опять неправильно, не все, что у вас есть, нужно потратить. Во всех смыслах тратиться на другого человека, то вы его не будете любить. Мы обычно любим то, на что мы потратились. И я имею в виду не только финансово, да, я имею в виду вообще в целом потратились. Ну вот вы любите свой автомобиль же, ну в широком смысле любите, вам нравится свой автомобиль, вы радуетесь ему, правильно? Почему? Потому что вы долго работали, чтобы купить этот автомобиль. Если бы этот автомобиль был для вас обыденностью, с самого детства ваши родители вас осыпали золотом, он бы не вызывал у вас никаких трепетных чувств, скорее всего, этот автомобиль. Вы бы его воспринимали никак. Вот как вы воспринимаете велосипед, так вы бы воспринимали автомобиль, например. Ну, просто у вас семья не того достатка была. Понимаете? А когда ты потратил на это время, когда ты думал об этом, когда ты старался, тогда и получается. Так же и с людьми. Если не тратил время, если использовал человека, то, ну, и любви-то к нему не будет никакой. А вот если потратил время, а вот если себя отдаешь, то будет любовь к этому человеку. Но есть одно но. Этот человек может не любить. Такие дела. И вас могут и бросить, и все такое. И вы, конечно же, в таком случае будете расстраиваться. Почему? Потому что вы же отдавали многое, самого себя, душу раскрыли. А вам вроде как в эту душу плюнули. Но всякое бывает в этой жизни. Но зато вы точно тот человек, который испытал это чувство. А тот человек, который не испытал этого чувства, ну, представьте себе, он ведь обделен в каком-то смысле. Он, нельзя говорить, наверное, неполноценен, но он никогда этого не знал. Вчера смотрел «Историю игрушек 4». Знаете, такой мультфильм есть? Я вообще люблю мультфильмы, мне нравятся они. И считаю, что голливудские мультфильмы, они лучше, чем голливудские фильмы в целом. Ну, качественнее сделаны. И вот там как раз-то история куклы, у которой была сломана, там какой-то аппарат, который звук воспроизводит. И она у другого героя этого мультфильма, у ковбоя, ну, там, пыталась этот аппарат у него, потому что он был рабочий, отнять. Чтобы ее наконец-то заметила девочка и забрала к себе, и стала с ней играть. Потому что с этой куклой никто не играл, у нее был заводской брак, а кукла 50-х годов примерно, да? Ну, то есть вот такая история. И в итоге у них с главным героем, вот этим ковбоем, у этой куклы диалог происходит. И она говорит, мол, ты понимаешь, в чем дело? Есть ли что-нибудь более радостное для игрушки, для куклы, чем играть с ребенком? У тебя, говорит, же был свой ребенок, который с тобой играл. Этот герой говорит, отвечает, да, у меня такой ребенок был. А у меня, говорит, никогда не было. Скажи, а что-нибудь в твоей жизни было лучше, чем игра вот с ребенком? Он говорит, нет. Говорит, а я очень хочу это попробовать. И, в общем, тот идет на жертву, отдает свой этот аппарат, который воспроизводит звук, ну и так далее. Все это очень, как мне кажется, показательно и похоже на то, как устроена жизнь человеческая. То есть это же метафора. Безусловно, дети этой метафоры могут не увидеть, но взрослые-то должны такие метафоры видеть. Конечно, но какое еще есть счастье у человека, кроме другого человека? Ну да, есть еще, конечно, животные. Да, есть. Но это все равно не то. То есть, конечно, лучше посочувствовать тем людям, которые никогда не любили. Вот. Это даже хуже, чем не быть любимым никогда, наверное, да? Интересно, вырулил. Получается, что чем больше я потратил во всех смыслах на человека, тем больше люблю, пишет СБ. И дальше добавляет, неправдоподобно. СБ, попробуйте. Попробуйте. Если вы добиваетесь женщины долго, вы это цените. Если вам дается сразу и все, вы это не цените. Если вы добиваетесь какой-то работы долго, старательно, много тратитесь на это, вы ее цените. Если вам все дается вот так, вы этого не цените, вы этим разбрасываетесь. И во всем так. Вы обращали внимание на то, как шальные деньги иногда приходят к людям, и у них сносят голову, и они просто тратят эти деньги. Это касается лотерейных выигрышей. Когда человеку приходит 100 миллионов рублей, 300 миллионов рублей выигрывает человека, а через несколько лет он опять бедняк, у него нет никаких денег, он спился и снаркоманился. И потратил все на проституток или еще на что-нибудь. Абсолютно неважное. Вот почему так происходит? А именно потому и происходит, что эти деньги он не заработал, а получил. Ни с того, ни с сего. Из ниоткуда они взялись. И все. Ну, то есть он все те вещи, которые его окружают, он не трудился для того, чтобы их получить. А если бы он трудился для того, чтобы их получить, он бы ценил то, что он имеет. Вот такие дела. Тогда, значит, женщины не способны любить, раз они не добиваются мужчины, пишет Роман. Женщины не добиваются мужчины? Ну, просто они не добиваются теми способами, которыми добиваются мужчины, расположение женщины. Но извините меня, когда вам готовят борщ вкусный, когда вам стирают носочки и трусы, вот скажите мне, пожалуйста, когда вас ласково гладят, а? Это женщина что делает? Ну что, она просто так это делает? Ей по приколу стирать чужие носки или что? Вы найдите мне хоть одного человека в мире, которому интересно стирать чужие трусы и носки. Ну, покажите мне его. А? Ну, когда она хочет от вас детей? Она говорит, я хочу от тебя детей, хочу, чтобы наши дети были похожи на тебя и на меня. Ну, это что это значит? Это она не добивается вашего расположения, да? Она вот просто это говорит. Просто проговаривает, да-да-да-да-да, ртом что-то лопочет, ну как это так? А когда она красиво выглядит, если вы куда-то идете? А когда она себя там красиво ведет, правильно ведет? А когда кто-то к ней подходит, и она холодно этому человеку отвечает, ему сразу понятно, что она только ваша абсолютно, и нет никаких даже возможностей для поползновений. Это она зачем делает? Еще ей так интересно просто или что? Не-не, вы просто, видимо, не понимаете, в чем, как женщины вкладываются в отношения, в чем смысл этого вложения. Вы думаете, что женщина должна как мужчина добиваться мужчины? Нет, они же другие, это же другие существа. Мы, да, живем на одной планете, но мы совсем разные. Если хочешь быть счастливым, раздай все и следуй за Богом. Но это очень непросто, пишет Валентин. Ну да, так примерно Иисус и обращался с такими призывами, не призывами, а... Это практически команда была, да, к своим апостолам, и они это сделали. И они это сделали, да. Ага, только ваше 75% разводов, пишет Роман. Ну и что, что 75% разводов? Ну, 75% разводов, всякое бывает, не сошлись. Кто-то на самом деле не любил, не хотел вкладываться в отношения. Кто-то хотел кольцо получить от человека. Кто-то хотел пофотографироваться на белом платье, понимаете. А кому-то хотелось статуса, быть женатым, да. А кто-то еще чего-то хотел. Здесь же речь о другом. 75% разводов, это, наверное, не самое ужасное, да. Ужасно, если люди не разводятся, а любви нет. Вот я думаю, что вот это ужасно. Лотерея же, пишет Роман. Во многом, конечно. Вся жизнь в этом смысле какая-то такая лотерея. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
А можно вас попросить...
О чем?
Ответить на два вопроса.
Я постараюсь.
А, вопрос очень серьезный. А кто вы после того, как сделали первое... Своему зятю говорите постоянно, что ваша дочь невоспитана, что вы плохо пороли. Так. И второе, что вы на своем дне рождения устроили дебош.
Так.
Избили тещу и избили свою любимую жену. И ребенка маленького довели до истерики.
Ну, наверное, вы не очень хороший человек.
Так я прошу вас сказать искренне. Я думаю, что это экспириенс не только, так скажем, одиночный, а он среди молодежи сейчас, наверное, распространен.
Ну, я думаю, что это, ну, вы нехороший, конечно, человек. С другой стороны, черт его знает, а может, вас довели, конечно, до этого? Ну, я же не знаю.
Что бы вы сделали после этого? Вот,
я бы старался не жить такой семьей. Зачем?
Нет, вы так скажем, такие поступки совершили. Что бы вы после этого сделали для близких, для тестя, для супруги и там, для всех остальных?
Не знаю.
Что бы вы сделали?
Не знаю.
Слушай. А когда отрезвели и стали утром рано?
Не знаю. Не знаю. Честно, я не могу ответить на этот вопрос. Если бы я попал в такую ситуацию, может быть, у меня были бы ответы, а я не попадал, поэтому не могу вам сказать. А вы ищете ответ?
Вы знаете, я просто... участник этого экспириенса, и я немножко и в шоке, и рыдаю, и я единственное, что понял, что в этой жизни безнаказанность приводит к таким сейшенам.
Угу, угу. Я понимаю. Ну, понимаете, ну, попробуйте как-то это решить вопрос. Я имею в виду добром.
Ну, просто мы решим. Я просто сейчас кричу на все улицы, чтобы люди думали, что делают в этой жизни.
Понятно. То есть на каком-то своем опыте вы делитесь, что вот может всякое произойти и прочее. Спасибо вам большое, спасибо. Но я же говорю, вот когда... Почему я пример товарища своего привел? Человек до определенного момента может ну, не чувствовать, не понимать, не видеть, а потом, вот когда он что-то теряет, он... Ах! А уже поздно, а уже поздно. 10:30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И тут одна тема. На всякий случай, раз уж мы говорили про опросы, про счастье в жизни, россияне назвали высокую зарплату, стабильность и хороший коллектив главными составляющими идеальной работы, следует из опроса сервиса «Работа.ру» и приложения «Вайбер». Свою работу назвали идеальной 34%, видимо, в приложении «Вайбер», респондентов. Зарплата, стабильность и хороший коллектив. Ну и да, ну а что тут еще добавишь? Вот идеальное описание. Конечно, если у тебя хорошая зарплата, все стабильно, тебя не выгоняют с работы, и у тебя хороший коллектив, а чем, и что еще можно пожелать от работы, которую ты сам же и выбрал? Я думаю, что все это абсолютно логично. Не знаю, следите ли вы за коронавирусом или нет, но, тем не менее, за сутки в России выявлено 6248 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 739947 случаев. Ого! Давно мы не следили за этими цифрами. 739 тысяч. Так, с коронавирусной инфекцией умерли 175 человек. Это подтвержденный диагноз за последние сутки. Общее число летальных случаев 11614. Такая вот история. Это из того, что по коронавирусу есть. Умер экс-ведущий программы «Разрушители мифов». 49 лет, вроде бы не так много, но тем не менее. В Монголии человек умер от бубонной чумы. Речь идет о 15-летнем подростке из региона Гофь-Алтай. На юго-западе страны его смерти сообщает Министерство здравоохранения Монголии. Именно от бубонной. Я помню те люди, которые были заражены, первые двое зараженных в Монголии, у одного была легочная форма. У меня такое есть ощущение, что у нас пишут бубонная чума журналисты, даже если она не бубонная. Ну, то есть у нас есть, у меня есть такое ощущение, что у нас люди обязательно добавляют бубонное к чуме, потому что считают, что это чуть ли не фразеологизм какой-то, да, то есть устоявшееся выражение, и по-другому чумы, другой чумы не бывает. Бывает, и, между прочим, легочная форма чумы гораздо хуже бубонной формы. Ну, то есть легочная, она протекает сложнее. И, кстати, от чумы лечат. Я был удивлен, когда, ну, в современном мире, когда это узнал и посмотрел как раз по смертность по чуме, была там 90-100% когда-то, а сейчас я видел 5-10%. Это не смертность, а летальность. Летальность все равно высокая. Очень высокая, я бы даже сказал. Но не так, как когда-то, когда эта болезнь выкашивала целые государства и народы. Нет чего есть сусликов сырых, пишет Тигран. Да, в общем-то, там какая история? Обычно суслик, блоха. Ну, суслик, там, давайте так, грызун, блоха, человек. Вот такой способ передачи чумы. Блоха живет на грызуне, и вот человек, соответственно, это все подхватывает. Но иногда бывает и по-другому. Парадокс: от чумы лечат, а от ОРВИ лежат с пневмонией, пишет Владимир. Лечат-то от всего и лежат от всего, Владимир. Парадоксов никаких нет, и если вы заболеете чумой, вероятность того, что вы скончаетесь, гораздо выше, чем, конечно же, вы, если вы заболеете ОРВИ. Да и ОРВИ – это такое собирательный диагноз, первичный ОРВИ, острая респираторная вирусная инфекция. А какая – это большой вопрос. Она может быть разная, эта инфекция, правильно? Поэтому это не диагноз даже у ОРВИ, имейте в виду. Вы не поняли мой сарказм, пишет Владимир. Извините, пожалуйста, Владимир. Приношу самые искренние извинения. Я действительно не понял вашего сарказма. Жители Хабаровска обратились в городскую администрацию с жалобами на шумные митинги, которые проходят последние несколько дней в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в том числе в ночное время. Власти Хабаровска заявляют об опасности митингах и неудобствах, которые они приносят некоторым горожанам. Мэр способствует... Мэр города заявил, что они способствуют распространению инфекции, а в администрации утверждают, что акцию мешают спать. Ну, то есть, вот люди уже начали жаловаться, те, которые в митингах за Фургала не участвуют, что им мешают те, кто в этих митингах участвует. Ну, вот понимаете, да? То есть, какая-то такая схема. А вы думали, наверное, или мы думали, что все там за Фургала. Потому что вчера еще мне звонили люди и говорили, народ вышел. Значит, не весь народ вышел, есть сторонники, а есть те, кому Фургал не очень-то и близок. Ну, ладно. 7373948. Еще, будут ли отменены металлические деньги? Сегодня задаются все этим вопросом. Речь идет пока о копейках. Ну и, в общем-то, всем интересно, какая будет реакция. Я не знаю, потому что вслед за копейками некоторые считают, что будут отменены и металлические рубли. По моему ощущению, по моему внутреннему такому ощущению, я металлическими и бумажными деньгами, или старомодно, можно сказать, деньгами уже очень давно не пользуюсь, и когда, и вдруг, если мои друзья мне говорят, а есть с собой налик, вот мне нечем их порадовать. Ну, потому что у меня его практически никогда нет, это нонсенс, чтобы у меня были наличные какие-то. 7373948, да, я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Алексей, слушайте, ну по поводу нал, кэша, ну да. Ездить начал по регионам в последнее время достаточно много. Ну, такие вещи, как 5 копеек, конечно, уже не видел очень-очень давно, но налички с собой всегда имею достаточно много, потому что Москва не вся Россия, и не везде можно расплатиться карточкой.
Ну, вы бы удивились, если бы путешествовали по Европе, там такая же история, далеко не везде можно расплатиться карточкой, как-то это удивительно.
Ну, я в свое время был невыездной за рубеж, поэтому...
Я помню, как мы удивляли людей, значит, с моими друзьями во Франции, расплачиваясь часами, ну, вот этими специальными умными часами. Люди не могли поверить. И с карточками тоже возникали проблемы. Спасибо большое. В тележку в супермаркете как взять без железной 10-рублевки, пишет Валерий. Ну, придумают другой способ взять тележку в супермаркете. Но здесь речь о копейках, вот серьезно, у меня, например, некое изрядное количество копеек, вот этих всех 10 копеек, там, 1 копейка, 50 копеек, вот эти монетки, они накопились дома, и, честно говоря, я даже не знаю, куда их девать, то есть идти в банк и их обменивать, ну, хорошо, я наменяю, там, 50 рублей, например, с этих всех копеек, ну, или 100 рублей. Ради этого идти в банк как-то не очень. Нагружать кассира такой работой тоже как-то неудобно, что ли, потому что, ну, ради там 150 рублей или 100 рублей, уж не знаю, сколько у меня там в этих копейках, заставлять человека это все считать, не знаю. А кто-нибудь из вас ходил хоть раз вот так копейки сдавал в банк? Были люди какие-то такие, вот кто-нибудь из вас это хоть раз делал, 7373948, а так они валяются, они абсолютно бесполезные, даже не знаю, куда их использовать, единственное, что если их просверлить, конечно, неплохая шайба получается, в принципе, довольно крепкая. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Было давно, сдавал червонцы, имеется 10-рублевые,
да.
Достаточно просто по весу они сдаются, но у меня ребенок просто... собирает, периодически их собирал, и обменивали их, и в итоге там оставалась прям коробка такая, если говорить, знаете, старые банки из Монпасе такие, килограммовые. Поэтому они весят, каждая монета весит определенное количество граммов, это точно, абсолютно, и...
Все в порядке у вас?
И эти монетки принимают по весу, и можно спокойно сдавать там, в отделениях Сбербанка, кстати говоря, по-моему, еще ВТБ даже по нему Вот, так что...
А, здесь, то есть приносишь им, а они просто взвешивают и говорят, здесь
да,
только мать.
Да, только единственное, что они должны быть отсортированы по этим самым, по номиналу.
Но это я могу. Мне не так будет стыдно.
По номиналу. Пятачок, 10-10, там, грубо
вот
говоря.
Это я могу. Но мне просто будет стыдно, если я вывалю кучу разных монет, и человек будет ковыряться при мне сидеть. Мне будет неудобно.
Не, но это непрактично, да, не для вас, не для кассира. Кстати говоря, банки, они принимают это наличность, потому что спрос на монеты все равно есть. И в магазинах он есть, потому что даже заказывают специальную мелочь для размена, и она стоит денег в банке. То есть, если магазин, например, берет кэш бумажный и металлический, там есть расценки на этот самый кэш, который они получают для размена, сдачи и так далее. То есть, это все практично. То есть, можете помочь кому-то, в этом смысле все нормально.
Понял.
А с точки зрения, немножко вот на буквально минуту назад, вы сказали, там звонят, там или говорят, там Фургала, не все, там Хабаровске. Ну, 20 человек позвонили за последние сутки, у меня просто там знакомые. 20 человек звонки были, да, собрали их все вместе, значит, и сказали, что да, это вот есть против, кто против этих митингов, им мешает спать. 20 человек, там 100, там 200 тысяч в городе. Ладно, это как бы это самое, но дело в том, что надо понимать, что там вся власть принадлежит ЛДПР, а мэр у них из-за Единой России. Понятно, что сейчас должны просто фильтровать вот эти вещи, которые идут из мэрии.
Кстати, может
идут,
быть, губернатор будет опять ЛДПРовским, там три кандидатуры выдвинул Жириновский. Один из кандидатов,
сейчас,
кстати,
да,
возможных, сегодня у нас будет в «Умных парнях», не пропустите.
Ну, понимаете, там по-другому сейчас нельзя, иначе все просто... Там все на уши встанут просто.
Ну, конечно, конечно.
Это будет... Даже те, которые за, против Фургала, они встанут
ну, понятно.
За.
Ну, понятно, и, да? Ну и отлично. Я, в общем-то, спасибо большое. Эту ситуацию примерно и обрисовал. Я говорю, скорее всего, поставят ЛДПРовцы, это устроит и партию, и это устроит всех, и, в общем-то, Фургал уже дальше будет спокойно дело его идти, и ничего с этим не произойдет. Я думаю, что да, ЛДПРовцы, конечно, поставят, но единственное, вот три кандидатуры назвал Жириновский сейчас. Один из возможных будущих губернаторов у нас сегодня будет в эфире. Задавайте ему вопросы, поспрашивайте его. Если будет такая возможность, если успеете, если пробьетесь в «Умных парнях» сегодня, обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. По 10 тысяч для размена заказывали, когда работал в БК. По 10К, пишет Сергей. К это... Я всегда клал мелочь на перила у магазина, кому-нибудь пригодится. Сейчас уже 3 года, только карта оплачиваю телефоном, Кирчан говорит. Так я же не про мелочь, которая в рублях. Я про ту мелочь, которая в копейках. Знаете, есть 1 копейка, 10 копеек. У меня вот такой дома лежит. Непонятно, куда девать. Вот. И вы мне рассказываете, что есть такие автоматы, где можно мелочь обменять. Но я не видел автоматов, чтобы там было меньше 1 рубля. То есть так-то это я видел. Но я к монетам в рублевом эквиваленте я нормально отношусь. Но вот когда начинаются, значит, копейки, вот это беда. Вот куда их, как, зачем, почему? Неудобно. Наличка в церкви нужна. Но тоже вы туда копейки понесете. Меня спрашивают, а почему неудобно в кассе? Ну, потому что вы приходите, вываливаете кучу каких-то монет мелких человеку на стол, а он должен ковыряться в них. Ну, то есть я понимаю, что это его работа, но это же явно какое-то осложнение его работы. А зачем мне создавать неудобную ситуацию человеку? Мне не хочется быть неудобным для кого-то. Мне хочется, чтобы все было быстро, четко и понятно. Десятикопеечный тоже хочу, пишет 84-й. Нищим отдай. Да побьют меня нищие, буду им копейки отдавать. Не кажется вам? Ко мне иногда подходили люди на улице, спрашивали деньги, но меньше 50 рублей, по-моему, меня никогда не спрашивали. Не, были люди, которые говорили, дай немножко там. Ну вот. Ну и когда я там доставал какие-то у меня монеты, иногда в машине лежали, вот в подстаканнике, да, там лежит, я там что-нибудь поковыряюсь, у меня там 23 рубля, я 23 рубля даю, говорю, ну вот у меня вот столько. Он говорит, ну хоть сколько. Ну, а дал бы я ему 50 копеек, ну что, ну он бы плюнул в меня и был бы прав еще плюс ко всему. Нет. Жена сливает мелочь в автоматы по продаже билетов, пихаешь мелочь, жмешь отмены и тебе бумажку выдает, пишет Сергей. Сдавала вчера с ребенком в банк, высылали мелочь из коробки, высыпали в специальную машину. Машина отсортировала и нам сообщили общую сумму. У них есть сортировочная машина? Ну все, готовьтесь там в банках, я приду сдавать свою мелочь. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей, хочу присоединиться к теме обсуждения куда и как сдать монетки, да, меньше рубля достоинства, сам имел опыт сдачи.
Так, пожалуйста.
День добрый. Я сдавал 10-копеечные монеты в супермаркете «Виктория». Да. Есть автоматы, которые вот предыдущий радиослушатель писал.
Они прям копейки принимают?
Бросаете туда всю эту горсть, она фильтрует по размеру. Сначала проверит по одному диаметру, потом по другому, все это по весу, и выдаст вам итоговую сумму. Эти деньги можно перевести на счет телефона. Ну, вряд ли номиналом выдаст что-то в виде более крупных монет. Но они берут процентов где-то 20 за услугу.
А, то есть они на этом зарабатывают.
Конечно, да. Обслуживать аппарат тоже же надо. Вот, а потом вопрос о неудобстве здесь, мне кажется, бессмысленен. У каждого своя работа, и банк обязан принимать эти деньги.
Ну да, да, обязан. Я же просто про себя рассказываю, про свои ощущения. Если вас не смущает, то и пожалуйста. Конечно, обязан. Конечно. Ну, я такой вот просто тип личности. Что поделать? Я, например, иду куда-нибудь на картинг, я с собой беру подшлемник свой. Ну, вот не знаю, мне кажется, это вот удобно. Я его раз надел, и все. Я изучаю, стежу трассу глазами, чтобы потом мне лишний раз не задавать глупых вопросов людям, которые объясняют, в какую сторону трасса направлена, какие повороты на ней есть. Я изучаю правила поведения на там картодроме, например. И так, в общем-то, везде. Я никуда не влетаю, не ознакомившись с правилами. Я сижу, изучаю их. А потом, соответственно, я просто говорю, да, 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 понятно, понятно, да, да. Также и вот здесь. Я не люблю, когда я заставляю людей делать лишнюю работу. Мне кажется, я тем самым снижаю эффективность их работы. То есть они вынуждены на меня, как на двоечника, в этом смысле тратить время какое-то, которое они могли бы потратить на какое-то более важное дело, требующее большей квалификации. Работаю в банке, счетно-сортировальные машины есть и для монет, и для банкнот, пишет Анна. Ну все, Анна, тогда врываюсь в банк. Ну я уже сказал, буду усыпать монеты вам. Берете мелочи, высыпаете на уличных попрошаек, пока не скажут «довольно, золотая антилопа», пишет Владимир. Ну, Владимир, я могу одно сказать. Когда мы учились в университете, у нас была, конечно, такая фишка, но не у нас, я один раз видел, так делал человек, вот мой знакомый. Это было очень смешно, но на самом деле я сейчас понимаю, что это было оскорбительно для водителя автобуса, но дураки были, простите нас, пожалуйста. Мой знакомый товарищ, значит, он делал как? Он набирал вот этих каких-то 10-копеечных монет, каких-то, ну, совсем-совсем маленьких, а проезд стоил, я даже не вспомню, сколько, ну, допустим, 10 рублей он стоил. И он, значит, одаривал этими монетами водителя. Но он не в него бросал, а вот там, например, пазик и вот эта вот площадка, где все лежит, где двигатель, собственно говоря, под этой площадкой, он туда вот так вот бросал, ну, чтобы оно не разлетелось, но тем не менее, мол, держи. Как будто бы это в Средневековье в каком-то. Я просто давал... У меня были мешочки. Я в мешочке, в пакетике мог вот так положить. Ну, как бы, а что? Берешь мой пакетик, кладешь туда эти монеты, говоришь, здесь 10 рублей. Вот, у вас есть возможность поверить мне на слово. Ну, там действительно было 10 рублей. Ну, что деваться, бедные студенты, денег не было. Такие дела. Кто-то, правда, с пафосом подавал эти деньги. Ну, а я вот так в пакетике. В аптеках охотно берут мелочь, пишет Любаша. Можно ямы на дорогах засыпать, пишет Владимир. Люблю мешочников, пишет Андрей. Да, там вес приличный, в общем, получается. Пардон, в начале нулевых были бумажные пятерки. Великий Новгород, пишет 70-й. В магазине очередь создавать. Да тебя проклянут стоящие за тобой. Точно набьют, говорят. Ну да, да. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, Алексей, Евгений, Москва.
Да, пожалуйста, Евгений.
Да, по поводу машинки сортировочной уже сказали. Ну, тут начал пользоваться таким небольшим лайфхаком. В течение года собираю мелочь, коробку из одном посе, как говорил другой. Ну, там номиналом рубль и выше. И за год собирается очень неплохая сумма. Более того, могу сказать, что есть ряд заправок по Москве, в которых есть такие же сортировочные машины. Можно приехать туда сдать. Так себе неплохо
заправиться. А неплохая сумма это сколько?
Ну, за год у меня в среднем скапливается где-то 1007.
7 тысяч?
Ну, то есть заправиться полный бак и купить половину заправки всякой ерундистики, да. То есть когда обычно это у меня в мае, майская поездка, куда-нибудь я планирую выезд из Москвы.
Но вы не такой человек, который прямо везде собирает эти монеты, просто оно вот так накапливается.
Без фанатизма, да, остается какие-то там мелочевка, просто ее скапливаешь, скидываешь в эту коробочку, она становится такая увесистая, огромная, потом приезжаешь, с теткой договариваешься, говоришь... Сегодня ночью я приеду. Ну, у меня обычно на заправке, они говорят, днем не приезжай, потому что будет занята машинка, и обязательно условия будут заправляться у нас. Я, конечно, под козырек, и все отлично.
Круто, спасибо большое. Слушайте, интересная вещь какая, да, правда? Вот задумайтесь. 7 тысяч рублей человек сохранил. 7 тысяч, это неплохие деньги-то, вообще-то, если задуматься. Тем более, что они просто валяются обычно где-нибудь по углам, правильно? Никому не нужные. Ты даже это как деньги не воспринимаешь. Ты это воспринимаешь как, ну, не знаю, металл какой-то валяется у тебя. Да? Пойду-ка я... А у меня, кстати, стоит ваза какая-то, не ваза, даже не знаю, как такой шар, а сверху такая вот трубка. Ну, вот, ну, наверное, это ваза называется. Там, наверное, цветок должен стоять. И в эту вазу я кидал монеты. Она реально весит, мне кажется, килограммов 6. Ну, правда, там проблема, это все надо сортировать, потому что там монеты какие-то вообще и заграничные, и наши, и не наши, и все что угодно. Там очень много. Интересно, сколько это? Я вот по ощущениям, она килограммов 6 весит. Прям такая хорошая увесистая штука. 600 рублей зарабатываешь, пишет Андрей. 600? Я думаю, больше. Там не только копейки. Нормальная сумма выходит. Одну уже обменял, начал новую, пишет Ольга. Каждый год покупаю новую копилку с женой в течение года. Кидаем в конце года 18 тысяч рублей, пишет Алекс Н. 18 тысяч рублей в копилочке? Монетками? Когда я найду какую-то монету, неважно, дома или на улице, беру ее, приголублю и говорю, бедненькая, бросили тебя, отнесу к остальным девушкам, будешь там жить, поживать, потом отнесу тебя там познакомиться с большими деньгами, передавай всем, что у меня хорошо, ко мне идут другие деньги, деньги, посмотреть, как у меня хорошо, пишет Караэт. Вы там заговариваете деньги, вы им там рассказываете, вы общаетесь с ними. Ой, это интересно. А вы попробуйте в метро пройти без копейки. Вам билет никто не даст, а даешь копейки, так злятся, пишет 86-й. В детстве друзья отца привозили мелочь в канистрах от воды. У них бизнес маршрутных автобусов в Санкт-Петербурге. Сортировал по номиналу и менял в Сбере. Платили 10% от общей суммы. Дико много времени занимало. Десятки тысяч рублей привозили, пишет Миша Николаев. Да уж, 7373948, телефон прямого эфира. А, еще один звонок успеем. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Дик, Москва.
Да, здравствуйте.
Алексей Философ. Вы понимаете, копейку можно рассмотреть с другой точки зрения.
Давайте.
Посягательство на историю государства.
Да вы что?
Именно копейка, мы будем рассказывать детям, что вот копеечка была при Ване Калите, а сейчас мы уничтожаем копейку и наносим ущерб. Надо у Милонова спросить.
Ну, кстати, давайте задумаемся. И ведь правда, задумаемся. Да. Это вы нам классную идею, во-первых, подкидываете. Я сейчас нашим редакторам
Милонову
расскажу. Обязательно.
Милонову.
Кто-то должен. И потом, а как быть с поговоркой «копейка рубль бережет, если не будет копейки»?
Это диверсия американцев фактически.
Скорее всего, это сговор, да. Я думаю, что в этом замешан Госдеп и Белый дом, и все такое.
Вам здоровья, как всегда.
Спасибо вам большое. Идея потрясающая. Жень, нам наш слушатель предложил в идею с копейками, а сейчас же копейки могут отменить, вроде как об этом заговаривают, позвонить кому-нибудь из наших таких скрепных православных комментаторов, может быть, Милонову, и спросить, а не посягательство ли это на ценности российские? Ну, копейка же, рубль бережет, Иван Калита, все дела.
Так, а еще, смотри, у нас есть же повесть о капитане Копейкине. Тогда что нам, убирать
что-то
ее?
Что-то нужно делать.
Не
а копейка рубль
быть?
Бережет, мы
копейка
сейчас обсуждали.
Копейка рубль бережет, вообще невозможно.
Это
выкинуть.
Очень серьезно, поэтому...
Это культурный пласт, Леша,
сейчас,
понимаешь?
Я сейчас, пока ты будешь читать новости, пойду там, значит, редакторов подталкивать к этим диверсиям информационным. Будем звонить нашим скрепным патриотам. Значит, Евгений, тебе 15 секунд на подготовку, мне 15 на прощание. Что я вам могу сказать? 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас. В центре плохо, да еще вот этот большой каменный что-то перекрыли, совсем беда там. 11:00, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.